Tabii adam babacım yok. Ну что, ты уже холостой-то 3 года, как тебе живется, не скучно? Да ты знаешь, придрочился.
Вот на этой праздничной ноте хочется поздороваться с вами, дорогие товарищи. Сегодня у нас суббота. Сегодня у нас много интересного. Сегодня у нас возвращение Дмитрия Юрьевича Пучкова из отпуска. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Отдохнувший, веселый, добрый гоблин. Вот, соответственно, да, сегодня у нас Александр Евгеньевич не всю программу, а всего 45 минут. У Александра Евгеньевича сегодня, позавчера была премьера, об этом мы сегодня отдельно поговорим и порадуемся за него. Вот, ну и сегодня программа длинная, то есть у нас субботний сюрприз вам. Без 15 Александр нас покинет, к нам присоединится Егор Яковлев, потом к нам присоединятся еще куча историков, включая Евгения Спицына там и кучу.
Нет,
кучу,
не,
кучу
там не совсем разных. Так, там, давай я просто это самое прошу четко всем рассказать. Значит, у нас Егор Яковлев, как мы знаем, он сегодня проводит свой фестиваль «Цифровая история» в Москве, он проходит 2 дня. Там много всего очень интересного. Все звезды отечественной исторической науки, звезды все телеканала, вернее, телеканала, канала Дмитрия Юрьевича Пучкова.
Телеканалы будут, уже можно сказать, да.
Да, ну, телеканалы, неважно, многие там будут участвовать. Мы спросим Егора, они планировали дебаты с представителями журнала «Дилетант» по, собственно, пакту Молотова-Риббентропа и являлся ли Сталин виновником Второй мировой войны. Ну, наши позиции понятны, позиции журнала «Дилетант» тоже понятны, это может быть очень интересно. Вот, я так понимаю, ну, Егор все расскажет. У нас схема вот какая. Мы, когда Александра отпустим, мы попытаемся к ним подключиться туда. Вот. Дальше мы будем, к нам придет первый человек-историк Егор Артем Шипунов. Артем Шипунов, я думаю, еще Дмитрий Юрьевич его зацепит немного. Он, кстати, у тебя, Дим, был там в этом самом, в разведопросе, вроде Егор сказал. Он говорит, поговорит о мифе о том, что День Победы не отмечался якобы в советское время. Угу. После этого, после того, как, значит, мы отпустим и Дмитрия Юрьевича, и отпустим Артема, будет Егор Яковлев, к нему присоединится историк Евгений Спицын. Ну, они расскажут о форуме, и Евгений Спицын, тоже мы можем поговорить о каких-то вещах, связанных с эпохой Сталина. Он может поотвечать на ваши вопросы, либо на наши вопросы. Вот. Ну и дальше еще, вполне возможно, еще будет у нас один историк, очень интересный, Игорь Курукин. Он специалист по истории дворцовых переворотов в России. Ну, мы сделаем все компактно, то есть это, наверное, будет еще один дополнительный час у нас, и мы вот в это время уложимся. Как минимум мы каких-то людей, что называется, прощупаем. Вот, позадаем вопросы и посмотрим, может быть, в перспективе будем с ними тоже как-то общаться.
И слегка, сотрудничать.
И сотрудничать, да. Слегка отнимая хлеб у ветерана, у Дмитрия Юрьевича Пучкова.
А нечего было в отпуск уезжать, понимаете?
Как только я в отпуск уехал, у меня собралось 2 миллиона подписчиков на канале.
Это, кстати, да, мы поздравляем с этим.
Спасибо.
Сегодняшний выпуск назвали «Разговор ни о чем». Действительно, давайте поговорим о достижениях. Мы давно не виделись, все соскучились. Дмитрий Юрьевич отдыхал, Александр Евгеньевич звездил. И...
Александр Евгеньевич уже практически прокрался в школьную программу.
Вот. Да, да.
Об этом тоже сегодня мы обязательно поговорим.
Слушайте, я только, знаете, не могу не начать объяснить, что мы старое поколение, и мы все-таки еще пока пользуемся таким приемом, как анекдоты. Заметьте, молодежь уже анекдоты не рассказывает, только мемы. И если ты в молодой аудитории сел где-то, давайте анекдоты расскажем, тебя смотрят как на полного олдскула. В связи с возвращением Дмитрия Юрьевича из отпуска я хочу рассказать анекдот.
Возвращается муж из отпуска.
Да, возвращается, а там Дмитрий Юрьевич, да? Нет, значит, пост ГАИ, значит, проезжает Мерседес без номеров, гаишник его останавливает, подходит, ну, чувак, дает ему 10 тысяч, говорит, слушай, брателло, можно я поеду? Ну, поехал, возвращаю, вечером то же самое. И так 3 недели. Утром 10-ка, вечером 10-ка. И этот пост вообще перестал работать. Просто они знают, что у них 20-ка приходит в любом случае. Вот. И тут, значит, раз, мужика нет. Неделю нет, 10 дней нет. Они просто в панике, они его работы разучились. И тут снова едет, они бегут к машине. Он открывает, дает 10-ка. Мужик, а ты где был? Ну, в отпуске был, а что такое? Ну ладно, поезжай уже. Говорит, Вот, сука, на наши деньги в отпуск летал.
Вот на этой праздничной ноте я хочу, да, я хочу... Хочу напомнить, что у нас эфир идет совместно с радио «Комсомольская правда», и попросить подписываться на наш канал, ставить лайки и, соответственно, всячески нас поддерживать. Нам до 50 тысяч осталось там совсем чуть-чуть, вот прям совсем чуть-чуть, вот, и мы уже хоть как-то войдем в элиту русского Ютуба. Вот, ну что, приступаем.
А сколько нам, кстати, осталось? Там типа 500
800, человек? Там, 800 человек до 50 тысяч нам осталось.
Нормально.
Надо отобрать. Вот...
А, еще, кстати, да, последнее, последнее. Последнее, что вторгнусь я сегодня, там у нас под эфиром стоит ссылка на книжки Дмитрия Юрьевича, которые издательство «Питер.ру», я так понимаю, да, все верно, ничего не
издательство
путаю.
«Издательство Питер».
Да, издательство «Питер», онлайн. Да, продает онлайн, и сегодня там...
Вы не присылали нам ссылки.
Да, так, ладно, хорошо.
Вот, соответственно, я, кстати, там благотворительная акция идет во время нашего эфира. Я так понимаю, что книжки, которые покупаются, там какая-то часть денег идет на благотворительность.
Ну, они вообще сказали, что все.
Они даже сказали, все. Я в курсе ли, да. В курсе ли Дмитрий Юрьевич, что все деньги от продажи его книг?
Какая разница,
сколько я продаю постоянно.
Я могу поделиться своим самым интересным знакомством за последнюю неделю.
Давай.
Я познакомился с Марией Бутиной, которая просидела полтора... Я с ней в самолете летел. Которая просидела полтора года в американской тюрьме. Я могу сказать, что меня чуть ли не в ватники не перековали за это. Не потому, что она что-то... А просто она сказала фактуру некоторую. Я сидел, у меня волосы дыбом встали. Про то, что не давали спать месяцами. Про то, что обвинение просто ни на чем. Вроде бы какой-то там... Вот как нас называется, иностранный агент. Не в смысле агент разведки, а человек, который что-то говорит о другой стране, там, хорошее может быть. Ну, в общем, там такой триллер, про что, что в КПЗ по 150 человек там на квадратный метр, про жесть, про которую происходит в целом в тюрьме. Ну, в общем, у нее скоро выйдет книга. Я, во-первых, считаю, что будет мировой бестселлер, потому что там и то, как ее хотели убить, и то, как у нее пересеклись некоторые там личные истории. Ну, в общем и целом, я не ожидал, конечно, такого беспредела творящегося.
Сколько вы летели-то, там... Саша? Что она успела тебе в историю своей жизни рассказать?
Два часа мы летели, и ты знаешь, могу, что если бы, конечно, за нее там активно не вступались, то она могла бы на пятнашку присесть. При пятнашку. При
отсутствии... Ни за что, то есть как бы.
Ну, по сути дела, в моем понимании, может быть, я что-то не знаю, может быть, но в моем понимании тогда, говорит, в основном, потому что она попала под разборку между те, кто за Трампа, и те, кто против Трампа. Ну вот, в общем, надо сказать... Все. Я перековался. Нет, я, конечно, не перековался, я сам либерал. Вот, но, тем не менее, сияющий храм начинает немножко там сиять по-другому. Вот
слушай, но я тебе на это могу сказать интересную вещь. Сияет. У нас это зрители, просто... например, отметили, но я-то это сразу отметил, но сейчас и зрители мне стали писать, что правда ли они, правильно ли они поняли. Вот у нас была Алена Алехина в эфире.
Да.
Это наш сноубордистка, девочка, которая травму получила, тяжелую достаточно. И вот ее лечили в США, и она в итоге там сидела, ну, ей давали разные обезболивающие препараты, потом она прилетела в Россию и совершенно случайным образом узнала, что эти препараты в России находятся в первом списке запрещенных препаратов. То есть их нельзя продавать вообще никаким образом. В том числе Викодин, всем нам известный, на котором доктор Хаус сидел. Вот, соответственно, она говорит, я начала смотреть источники и поняла, и прочитала, что каждый год, вот сейчас внимание, каждый год 150 тысяч женщин в США умирает от наркотиков, которые им прописали врачи.
Это фактически информация?
Это официальная цифра. Понимаешь? И вот после этого у меня волосы встали дыбом, а потом я подумал, а вот почему они на ковид так сильно внимания не обращают? Потому что у них умерло там, ну, 220 у них умерло от ковида тысяч, а у них каждый год 150 тысяч только женщин умирает от наркоты, которые врачи им прописывают, понимаешь? То есть там все не так однозначно, скажем так.
Ну все, переходим к программе, товарищ.
Подождите, смотрите, дайте я пару комментариев зачитаю, у нас посыпались вопросы. Я просто, если будет слишком много, я прошу меня простить, я буду, ну, естественно, выбирать те, которые там кто-то, люди больше денег тратят, но стараюсь читать все, тут просто можно с такими гостями, можно тут просто тупо читать все вопросы, вот, и самим не удастся поговорить, но мы попробуем учесть все. Никита Гречанников, 124 рубля, не знаю, Дмитрий Юрьевич такое делает ли за 124 рубля, но тем не менее. Дмитрий Юрьевич, поздравьте вас, Гена, из Железногорска. У него сегодня день рождения.
Вас, Гена, из Железногорска. Поздравляю с днем рождения. Здоровья и всего хорошего. Все, немедленно вспомнился анекдот, как тёлка наклоняется к автомобилю, водитель спрашивает, почем минет? 50 баксов. А что так дорого? Ну, а ты сам бы за сколько сделал?
Сам Киев скинул 200 рублей. Ян Павлов спрашивает, а что Цыпкин скажет за Алену Алехину? Я думаю, что ничего не скажет, так, скорее всего, наше видео он не смотрел. Человек да, той. Александр такой доверчивый. В наших тюрьмах тоже все ни за что сидят. Дмитрий Юрьевич не даст соврать.
Павлы, друзья, во-первых, в Америке народу сидит больше всех на планете Земля. Их борьба с наркоманией вылилась в то, что там беспредельное количество народу сидит, и с точки зрения сидящих, естественно, ни за что. Особенно во многих штатах есть такая вещь, как третья судимость, ты садишься пожизненно. Без затей. Вот первый раз ты в полицейского плюнул, и тебя немножко арестовали. Второй раз ты что-то, я не знаю, там кого-то зарезал, а третий раз украл бублик. И вот с точки зрения человека, его за украденный бублик посадили пожизненно. Ну, жизнь в тюрьмах везде не сахар. А учитывая тамошний расизм, это у нас, вы знаете, есть там воры в законе, блатные, мужики опущенные, а там без затей все поделено по расам. Вот это черные, вот это белые. А вот тут вот мексиканцы. Там настолько суровая и жестокая резня идет, что, а если ты никому не примкнешь, то будет совсем плохо. Есть, кстати, хороший фильм, называется «Шоткаллер» по-английски, по-нашему не помню как. Там этот Николай Костер-Вальдау.
Прекрасный который, фильм, да,
брат,
прекрасный.
Брат Хайми, который да. С мамой Леной сожительствовал в «Игре престолов». Отличный фильм про арийское братство. Посмотрите, он не просто про арийское братство, он как фильм очень хороший. Посмотрите, как там вообще дела обстоят. Очень сурово.
Вот, Цыпкин повзрослел, пишет Слава Биг, и спрашивает, когда будет Анна Ведута. Анна Ведута, это мой адрес. Потому что мы вчера с Анной ведут и вступили
вчера там адовый в пиздец
легкую
был,
полемику.
Повзрослел. В гробу я видел ваши эти повзрослел, понятно. Завтра же
помолодею.
Вот мне нравится, откуда люди берут вот эту наглость давать оценки. Вот я, конечно... И еще могу, интересная новость. Впервые российский документальный фильм продан на Netflix. Впервые. Нашего режиссера Ирины Голиковой, она, кстати, Дим, это, нет, это все личное потом, значит, про кресты, про тюрьму кресты, документальный полнометражный фильм про тюрьму кресты, такое, то, что я слышал, вполне объективный, с плюсами, с минусами, и с 1 января он будет на Netflix.
Это про ту тюрьму кресты, которая, как мы понимаем, да. Уже не существует.
Ну, она же в этом есть, в «Металлострое».
Колпино. Да.
Ну, это да. Уже, да, но это по факту другая уже.
Ну, неважно, да. Вот, да. Так что да, у нас еще одно есть что посмотреть.
Netflix, ну, давай, раз уж ты на эту тему начал, раз уж ты эту тему начал, давайте...
Извини, Трофим, одну секунду буквально, да, я относительно повзрослел. Я тут вернулся, забабахал пару выпусков новостей в привычном, так сказать, стиле. И под крики «О, как ты запел-то!» Пытаешься показать, что первый выпуск новостей я сделал, приготовьтесь, 15 лет назад. А дети, которые увидели, как я повзрослел, они, видимо, тогда еще не родились. Вот так вот, да.
Да, это мощно. Вот, ну давайте, раз уж мы про культуру-то заговорили, значит, позавчера у нас произошел в Гоголь-центре замечательный случай. Александр представил свою новую, вернее, не новую, а первую повесть, не побоюсь этого слова. Да, это реально уже такой большой формат, который мы ждали, скрывать не буду, и ожидали, ну, думали, как же это будет у нас. Было это великолепно. Я не знаю, я сказал все там на видео, когда меня спрашивали, сейчас повторю лишь одно, что вот к фразе «Саша повзрослел» я бы добавил «Саша вышел на новый уровень, Саша стал артистом, из писателя превратился в артиста». И это для меня очень важный, ну, лично для меня очень важный переход, потому что повесть была шикарно сыграна со сцены. То, чего мне раньше, честно скажу, чуть-чуть не хватало, а теперь оно есть, повесть была сыграна. Петр Алексеевич был тоже на премьере, естественно, как же иначе. Вот, и расскажи, пожалуйста, твои впечатления.
Мои? Слушай, я тут опять завис в комментариях. Вот за 1000 рублей Вася Васильев спрашивает, пишет: категорически приветствую всех. Дим Юрьевич, спасибо за творчество. Вопрос к ведущим. Есть ли желание пригласить на стрим историка Евгения Юрьевича Спицына? Очень интересный собеседник. Так я вначале сказал, что он сегодня к нам должен прийти во втором часе.
Радуйтесь.
Да, ну дальше. Дмитрий Юрьевич, рады вас видеть. Вот разница между либералом и социалистом. Дмитрий Юрьевич за сотку поздравил, а Цыпкин по 5000 рублей берет за поздравление.
Это еще дешево. И более того, да, 5000
назначает. Ни о чем.
Фонд эти бабочки. Нет, у меня, кстати, с благотворительностью четкое ценообразование. Значит, 5000 рублей, я поздравляю человека видео, это во всем мире есть такой проект. Вот, ты можешь хоть себе Брэда Питта. У них, кстати, там кто, кстати, недорого, $500, $1000, ну, то есть звезда мирового масштаба. Деньги все идут на благотворительность. Вот, также есть, кстати, такой интересный проект, когда меня приглашают прямой эфир бренда, тоже деньги переводят в благотворительный фонд. Это всегда дешевле, чем если делать это напрямую. Это, на самом деле, очень хороший способ фандрайзинга. Я думаю, что я уже где-нибудь так под миллион в таким образом
фонд отдал. Саня, это самое, ты не Юли, бля.
А за 100 рублей?
За 100 рублей? Железногорска будешь поздравлять или нет?
Бесплатно. Вазген, поздравляю вас с днем рождения. Приезжайте к нам в Москву из Железнодоводска. И приходите на идеальный
вечер. Железногорска.
Железногорска, извините, пожалуйста, Железногорска, да. Вот, дни рождения — это всегда хорошо. Ну вот, так что я бы хотел отметить, что действительно замечательный способ сделать подарок на день рождения, и вот на этом, на Media Donors, там есть, ну, 40 либо 50 уже российских певцов, актеров, которые могут вам, в отличие от меня, понравиться, и вы сделаете для детей хорошее дело, и вот, допустим, не знаю, там, Дмитрий Юрьевич с днем рождения поздравить. Представляете, купите за 5000 мое поздравление Дмитрию Юрьевичу и пришлете ему. Вот он рад будет, да.
Перекрестным способом можно опылять друг друга до конца жизни.
Да.
А последний, зачитаю комментарий, что 2000 все-таки серьезные деньги. СЕ. Всем доброго времени суток. Тро в эфире с Виталем Муртазиным упомянул, что под роликом с Шафран комментировали в основном поклонники Клима Жукова. Предлагаю вам устроить батл между кровавым большевиком Жуковым и ясно-вельможной пани Шафран. Будет много интересного. Мы обязательно постараемся. Но вот, кстати, про Марию Бутину мы с ней пообщались, и она готова к нам прийти с удовольствием. Единственное, что она не очень любит скайп, она сказала, она хочет очно. Поэтому я попробую студию организовать, и мы тоже пообщаемся обязательно.
А я даже в Москву приеду по такому случаю.
А я не приду.
Ну, понятно. Храм на холме все-таки продолжает сиять.
Ну, у меня проект победы светится. Ты что, издеваешься, что ли, у меня через 2 недели? Мы с ним договорились, нет?
Давайте к делу, а то...
Да.
Слушайте, вон опять еще 1000. Хватит уже слать-то это все там. Вернее, шлите, конечно. Мы,
шлите, вот, шлите, напомню, не слушайте Петра.
Что мы отправляем все это на благотворительность тоже.
Короче.
Мы, правда, не в фонды, но тоже при это самое, приличные места. Дмитрий Юрьевич, расскажи, как съездил.
Нормально, смотри, Трофим спросил Петра ему, как моя повесть. Петр сказал, да иди ты в жопу.
А Петр красиво съехал, ты не понимаешь, это же дипломат.
Отлично писал, блеск, писал хорошо.
Отличная повесть, слушайте, отличная повесть, всем надо читать, а лучше слушать. Поэтому, я думаю, что не последний раз, и увидите обязательно. Дмитрий Ильич, расскажи про поездку на отдых, что нового там узнать удалось. Ты же в Крыму был.
Да, отлично съездил. Ну, я регулярно туда езжу, минимум раз в год заезжаю без всяких этих. Ну, вот тут поехал. Езжу-то обычно по делам, естественно, но тут заехал на отдых. Был в неком Отрадном. Отрадное – это сбоку от Ялты на восток, по-моему. Не к Севастополю, в другую сторону, то есть рядышком. Ну, чудесное место, великолепные природы. Там пансионат какой-то, Рипарио. Снял домик. Ну, у нас там толпа народу, 6 человек было. 5 спален, хороший домик, благодать. В общем, все как надо. Ну, есть печальные аспекты, конечно. Кормили как-то странно. Ты знаешь, как в советской армии, когда я узнал, что есть макароны первого сорта, это серые такие, я всю жизнь ел белые, оказывается, они были высшего сорта, а тут вот первого сорта. То есть кормежка какая-то, мягко говоря, странная, что утром в столовой, что вечером в местном ресторане, там, блин, туши свет. Я даже не подозревал, что за деньги вот так вот можно тебя накормить по-прежнему. Вот. Ну, оказалось, короче, что учреждение принадлежит украинцам. Ну, видимо, с тех пор, как это возврат произошел, то частная собственность осталась. Они, соответственно, денег там персоналу не платят. Зарплаты там по 12 тысяч рублей. Все деньги оттуда выметают. То есть, видимо, не видят никаких перспектив туда вкладываться и что-то там делать. Беседовал с народом. Народ как-то, на мой взгляд, заметно, сильно поделен вот ровно пополам. Половина, значит, непрерывно говорит, как было хорошо при Украине, а вторая половина говорит, что наплевать вообще на все. Самое главное, что мы теперь без Украины. Возмущение все, как я понимаю, это, ну, вирус, пандемия, все закрыли, туристы не приехали, и все, так сказать, эти экономические проблемы встали уже в полный рост просто. Потому что вот при Украине был беспредел полный, делай что хочешь, никаких налогов платить не надо, ничего. А теперь получилось, что вот туристы понаехали, цены поднялись, а зарплаты как-то не увеличились. При этом они говорят, что то, что в сторону от Ялты к Севастополю, что там российские предприятия, что там зарплаты нормальные и жить совершенно спокойно можно. А вот где Украина, там зарплат не платят и народ страшно недоволен. Но при этом
Украина что-то... в смысле туда на север, что ли?
Или нет, Украине, к западу, к Севастополю. А. Вот. Что там пансионаты всякие, так сказать, под российской крышей. Вот. Ну и заметный момент, что типа задаешь вопрос, ну как тут у вас? И граждане сразу начинают говорить на 2 тона ниже. Ну в целом там вот так, вот так. То есть как-то оно, видимо, уже среди них достигло какого-то нехорошего градуса. Что вот, что хорошо, а что плохо. Что делают? Ну, при этом вот видно, ну, дорога. Перво-наперво, конечно, дорога. Я, кстати, сначала хотел поехать на машине, но потом раздумал. Мы с родственником решили, что мы машину возьмем на прокат, и не взяли. И ездили все время на такси. Я только 2 руками крестился, что слава богу, что ничего не взяли. Там нигде не проехать, нигде не встать. Ну, то есть, доведенные до края россияне накупили машин. Машин там очень много, ездить невозможно. Недорогие, но очень много. Через мост поэтому я не проехал, но по дороге, которую вот эту трассу Таврида проложили, отличная трасса, она, так сказать, как это, я, на мой взгляд, как все дороги, это же как, я не знаю, артерия, по которой жизнь потечет, наладится связь, все возить гораздо проще, приехал, уехал, вот, но только вот такие вещи заметные, которые глобальные, внутри... Про еду нашел ровно один ресторан. Называется ресторан «Чайка» в городе Ялта, панорамный. И тот оказался из нашей Гинзы. То есть там вкусно, замечательно, хорошо. Очередь на улице стоит, чего я у нас, например, не вижу. У нас живых очередей в рестораны я не видел. Вот. Остальное как-то так скромно.
Последнее видел очередь, я это был Black Star Burger, но это был год 2.
Да, точно.
И Макдональдс в 89-м году.
Искусственно, ну, тут это сделано. Тут это, надо понимать, что я, естественно, оборзевший там с нехорошими потребностями уже. Но в целом, что, народ отдыхает, народ доволен, все счастливы. Море прекрасное, климат великолепный, солнце светит, красота. Отдыхаешь душой и сердцем. Еще поеду, вот.
Море это чистое? Прекрасно.
Да, отличное вообще.
А медузы, Дмитрий Юрьевич, медузы, вот это вот
один,
воспоминание
один
детства.
Один раз медуза, да, пристроилась к моей
это
жизни.
Это вы не про сайт теперь медуза или про другое?
Пока нет.
Александр услышал знакомые слова, а то все проверим с надеждой.
Медузами в Крыму называют девушек легкого поведения.
Да, читают.
Конечно, только медузу и читают, и дождь.
Ну еще замечательный момент, что там это телефония какая-то хитрая, то есть моего любимого оператора там нет. И, соответственно, походы в интернет, я на 14 дней заехал и через телефон, ну, в поездках, экскурсиях там туда-сюда, я через телефон в интернет ходил, за 14 дней находил на 18 тысяч рублей, в общем-то.
Ух ты, ё!
Будьте осторожны. Ну, у меня через интернет.
Слушай, для Дмитрия Юрьевича, знаешь, 18 тысяч, это он с утра кофе пьет.
Не, ну подожди, вот я когда в Италии
такие
работал, я
очень
уезжал.
Приятно, что я уже 2 года как не работаю в Мегафоне.
Да, да, да. Я на 2 недели уезжал в Италию, привозил где-то 15-18 тысяч рублей оттуда роуминга. Ну, сука, когда из Крыма, из своей
вьетнамской тюрьмы вот этот цвет знакомый всем. А, вьетнамская тюрьма.
С детства забыта.
И баня. Давайте я вброшу. Брошу. С Крымом все понятно, в общем, Крым Дмитрия Юрьевича. Вот. Хотя то, что ты сказал, 50 на 50, это нехорошая тенденция, конечно, надо сказать. И что с этим будет дальше, не очень понятно. Что вы скажете за ребрендинг Сбербанка? Это тема, которая... Ну, давайте.
Я пока помолчу, я уже с Эльдаром обсуждал этот вопрос.
Ну вот. Да, давайте сначала обывательски. Нравится, не нравится, потому что все это сейчас обсуждают. Правильно сделано, неправильно. Вот ваше к этому отношение.
Лично я без понятия. Я там деньги не держу, поэтому не знаю. С интересом посмотрел куски, где главный начальник изображал этого, как его, Стива Джобса. Как-то не очень смешно. Мне не понравилось. Я такое не люблю. Это все не по-русски, это все не по-нашему и не заходит.
Нет, бы сели нормально. Накрыли поляну.
Да.
А где ты держишь деньги, мне просто интересно.
В другом банке.
А в каком?
Ну, мне за него деньги не платят, я не буду говорить.
А, Хапуалим. Хапуалим, Тель-Авив. Вот там ты держишь деньги.
И, Саня, тебе-то
вот
как?
Вот так и выяснили. Слушай, до тех пор, пока мне мой друг, который работает в Сбере, не объяснил, в чем сыр-бор, я считал, что это странная идея, зачем у Сбербанка отрезать банк, и на этом выстраивается потом.
И это-то как раз понятно, Саш, извини. Я тебя...
Оказалось, что зонтичное, что у них теперь есть Сбер, там, не знаю, Сбердоставка, Сберразборка.
Причем она же довольно давно была уже,
ну вот, во всех стоит эта штука. Тогда это, наверное, имеет какой-то смысл, вот. Но мне, как именно как пиарщикам маркетологу, было интересно смотреть, конечно, дичайший хайп, который на этом сейчас развился, от сокращения всех остальных названий. Вот, у меня была идея там отрезать от Цыпкина КИН и сделать уже просто ЦИП, понимаешь, вот с этим.
Зонтичный
бренд. Да, ясно, что это с этой точки зрения сработало, но каждый раз... И сегодня, вы знаете, вышла новость, да, про, по-моему, 400 миллиардов, которые Сбер хочет на дивиденды поставить. Вот, я могу ошибаться, то, что я в новостях прочел, может быть, это ошибка или наброс, неважно. Вот, но ты всегда начинаешь думать, господи, это ж теперь, понимаете, по всем филиалам Сбербанка, ну, по нашим, по сберкассам, скажем так, нужно будет переделать все. То есть переделать огромное количество наружной рекламы, огромное количество офисов и так далее. И ты думаешь, а адекватно ли с точки зрения бизнеса, не, я про другое, вот так трата на такие перемены? Петр, как ты думаешь, понимаешь, мы с тобой переживали.
Вполне адекватно, я не знаю, ты уже еще, по-моему, ты уже не работал. Когда
Мегафон, помнишь, конечно.
Ребрендинг Мегафона, да. Там все еще считалось. Нет, это большая история, конечно, но она в масштабах Сбербанка, это ни о чем. Во-первых, с точки зрения дизайна, вот многие ошибочно считают, что вот эти там какие-то 300 миллионов долларов это на редизайн. Конечно, нет. Это какой-то аналитик посчитал, что столько будет переделать все. Значит, тут надо понимать, что. Ну, во-первых, это все делается не за один день. То есть часть новых отделений обновляется постепенно. То есть это все там в течение года будет сделано, скорее всего. Что-то обновляется как бы в обычном порядке. Например, та же реклама, она все равно снимается, там переделывается и так далее. То есть это постепенный процесс. Это для Сбербанка с его масштабами. Это очень небольшие деньги. Сбербанк самая, с точки зрения денег, крупная корпорация в России. У них денег столько, что девать им просто их некуда. Они там у них крутятся, лежат и так далее. Это действительно масштабнейшее. Ну, по своей природе. Это главный банк огромной страны. Тут деваться некуда. Поэтому деньги это для них такой... производственный ресурс, что ли, как для любого банка. Это не то, что они там что-то откуда-то вытаскивают и так далее. Нет, это нормально.
Из последних сил, да.
С точки зрения бизнеса, я считаю, что это тоже оправдано, потому что вот эти все действительно зонтичные бренды нормальная тема. С точки зрения там красоты логотипа, ну, он и раньше там, не сказать, что отличался какой-то яркостью, скажем так, вежливо, но... На мой взгляд, это вообще значения не имеет. Это чистая вкусовщина, любой бренд с любой красотой или некрасотой, они не сделают так, что его все запомнят, и это Сбербанк, они не потеряются, скажем так, среди других банков при любом раскладе. То есть это скорее уж дело вкуса. Нормально все. Ну и, в общем, да, хайп большой, ажиотажа много. Но, на мой взгляд, это обычный бизнес-процесс. Ну, в общем, вот так. Презентацию я не смотрел, к сожалению, не было времени, поэтому ничего не сказать не могу. Видел только там Асмус Боярского как бы, в каких-то фотографиях. Ну, не знаю, это скорее на потребителей направлено, чем это не бизнес-презентация явно. Это скорее, чтобы людям было интересно посмотреть.
Дмитрий Юрьевич, что вы думаете по этому прекрасному поводу?
Да, название это его и так все зовут Сбер.
Сбер, да, кстати.
Да, много сократили лет. И сократили. То, что, ну, была смешная шутка, что Сбербанк купил Литрес, и теперь у них особый сервис Сберкнижка.
Неплохо.
Ну, мне кажется, еще одна важная вещь, что если Яндекс действительно там закончит сделку с Тиньковым, и то фактически что получается? Получается две крупных корпорации. Одна с огромными деньгами, другая с огромной базой пользователей в интернете, с хорошим уровнем знаний в этой сфере. они как бы с разных сторон подходят к одной и той же вот такой бизнес-модели, да, когда у тебя есть все онлайновые услуги, у Яндекса их, конечно, больше, там доставки, такси и прочее, и они более продвинутые, они, мне кажется, более гибкие с точки зрения бренда, и бренд поярче, и Сбер, и возникает две таких крупных фактически вот корпорации, которые будут конкурировать, одни привлекая людей за счет того, что у них вклады хранятся в Сбере, другие привлекая людей за счет того, что они являются пользователями Яндекс.Услуг. Это очень интересно. И мне кажется, для нас, для всех, для потребителей, это очень круто. Это в 100 раз лучше, чем если бы, например, они объединились в одну монополию. Mm-hmm.
Я тут, смотрите, есть... Я смотрю, вот, для меня лично все происходящее, вот и это в том числе, это вот типичное такое future is now. То есть то, про что даже в фантастических книжках не читали, оно происходит у нас на глазах. Это настолько круто, когда ты там телефоном ткнул сюда, расплатился, пальцем ткнул сюда, такси приехало, вообще слов нет, насколько все здорово, и плохого лично я пока что не вижу.
Но это да, это правда. Тут есть один нюанс, который у нас был в пятницу, кто не видел, посмотрите обязательно, очень интересная программа, к сожалению, без Петра, да, мы были с Эльдаром Муртазиным и с Игорем Виттелем, всю программу обсуждали, ну, там, 55 минут обсуждали ребрендинг Сбера и все, и, ну, и Яндекс, и вот это вот все, вот, этот, вот это вот. И там есть один нюанс, как в том анекдоте, да, но есть нюанс. Сбербанк обладает, как правильно сказал Петр Алексеевич, неограниченным ресурсом под названием деньги, который в данный момент играет, наверное, ключевую роль во всем, как бы это ни глупо звучало, да, где, когда там есть другие ресурсы, но деньги, они все же единственный ресурс, который важен. А вот Яндекс делает свою сделку, если будет он ее делать, еще непонятно, да, будет делать свою сделку с Тиньковым на последние. Мало того, что на последние, у него еще и 1/3 этой суммы не хватит, и он будет расписывать это дело на некоторое время как бы в рассрочку. Соответственно, что мы понимаем? Мы понимаем, что...
Кто у нас дает?
Да-да-да, а в долг кто у нас дает? Герман Оскарович, соответственно, собственной персоной. Значит, соответственно, у нас дальше получается что? Как бы ни крутился, как вошь на гребешке Яндекс, он все равно рано или поздно придет к Сбербанку.
Ну, ну, смотри, есть, тут еще вот... есть важный аспект, последний, наверное, на эту тему. Яндекс не находится, насколько я знаю, ни под какими санкциями и котируется там где-то то ли в Лондоне, то ли где-то еще. Он может сильно поднять свою капитализацию за счет этой сделки. А западные инвесторы, они как раз больше любят частные корпорации, чем государственные, потому что те эффективней. Вот, поэтому у Яндекса вполне возможно могут быть ресурсы где-то вот еще и за пределами Сбера.
И ну, санкции, случае, и санкции.
Ну, в любом случае это будет интересно. А санкции вот непонятно, потому что там же есть американские акционеры, насколько я понимаю, в Яндексе.
Там голландские акционеры, да. Там
не будем углубляться, давайте о жизни, а то у нас Дмитрий Юрьевич вот с Александром. Александр вообще сейчас уйдет. Да, смотрите, да, еще хочу вам, может быть, смешную, может быть, идиотскую, но тем не менее тему. Джоан Роллинг, писательница, автор «Гарри Поттера». Вчера ее просто, мне кажется, обе темы близка должна быть. Дмитрию Юрьевичу и Александру, так все-таки речь о писателях, пусть не таких известных, как он сам, но тем не менее. Джоан Роллинг, значит, писательница в российском Фейсбуке, вчера была обвинена, вы помните, что ее раньше обвиняли, что она там трансгендеров каких-то дискриминирует, теперь ее обвинили в том, что она антисемит. И что же случилось? Некто, значит, Фельдштейн пишет в Твиттере следующее, причем это российская чистая история, там, значит, большая дискуссия идет, образ гоблинов у Роулинг построен на стереотипном образе еврея. Как внешне, низкорослые, сгорбленные, носатые и стрёмные, так и поведением. Жадные, расчетливые, хитрые, продажные, скандальные, ворчливые. Именно так в антиеврейской пропаганде всегда рисовали евреев.
Господи, наконец-то! Наконец-то!
Позвольте я сразу отличную шутку зачитаю. Почему люди наезжают на Роулинг за изображение евреев якобы в качестве гоблинов, но умалчивают, как Толкин прописал эльфов, используя стереотипные качества армян – красоту, мудрость и долголетие?
Это великолепно.
Ой, блин, да. Это ужас вообще.
Слушай, парни, и то, и другое. Вот,
Это даже не охота на ведьм, это уже, как там, первый раз трагедия, второй раз фарс, это уже даже не фарс, это какая-то...
Это уже третье пошло что-то.
Это дичайший вообще, конечно, театр абсурда, но, к сожалению, этот театр абсурда для той же самой Роулинг имеет вполне себе серьезные последствия. Если очевидно обвинение в антисемитизме в российском Фейсбуке, в общем-то, до нее даже не дойдет, вот, я думаю, что это просто уважаемого спикера с Фейсбука, он просто отпиарился на Роулинг, и теперь про него все говорят. У него будет свои 15 минут славы, хотя, может, он и известный человек, просто не знаем. Вот. А за ситуацию с трансгендерами она потеряла, во-первых, насколько я понимаю, большое количество денег. Ее чуть ли не хотят убрать из титров фильмов. Ну, то есть...
А кто там трансгендер, Саш, напомни, я просто не в курсе этой истории.
Нет, она высказала... Слушай, я цитату не помню, но из этой цитаты...
А, то есть она что-то ляпнула, да?
Она, да, причем не что-то такое
сказала. У какой-то персонаж есть, который такой неправильный.
Она сказала про женщин, людей с месячными. Она как-то назвала, я так и не понял, из-за чего
она
все весело.
Она сказала, что люди с месячными, их вроде как-то раньше называли там жанчины, женщины, женщины. Вот так, пошутила.
Пошутила, да. Что
раньше у менструирующих было название женщины.
Да, и все... А, вот, все. И ей прилетело.
И вот из-за этого на нее начали
наезд. Жесточайше. От нее стали отписываться люди, заблокировать, собирать петиции какие-то. Чего-то еще. Вот, кстати, не могу не сказать, что идеальный чек как раз про это, про все.
Да,
вот.
Да.
Конечно, это влияет на автора, безусловно. Ты начинаешь как следует думать, что ты пишешь. И в общем и целом, это такая... Диктатура политкорректности, ее очень хорошо назвал Кончаловский в ТОК-ТОКе, я был приглашен на 3 минуты в эфир и услышал полезную вещь. Диктатура политкорректности, от которой ты не можешь никаким образом избавиться. Мне непонятно одно, вот может быть вы выскажете, потом я пойду, кто-нибудь не ответит. Это сходящее с ума общество, я не очень в это верю, это некий путь цивилизации или это политическая игра, которая... для чего-то выгодно, для чего-то создается. Я не могу понять, зачем это все в Америке. Ну, давай.
Саш, вот ты же все отлично понимаешь. Это бизнес. Это охеренный бизнес с огромной капитализацией. Это не имеет к идеологии никакого отношения. Это бабки, бабки, бабки и бабки. И, кстати, в твоей повести об этом тоже все замечательно совершенно сказано.
Ну, я это как фантасмагорию. Ты считаешь, что Роулинг замочили из-за денег просто?
Смотри, великолепный способ шантажа. Смотри, что дальше будет. Ее ставят вот на это вот, ну, на перо, вот на это, она начинает дергаться, с нее начинают выдаивать кучу денег. Это будут какие-то фонды, это будет помощь евреям, помощь трансгендерам, помощь кому угодно, да, это будет что-то такое, что потом капитализирует тех, кто его ее шантажирует таким
образом. Можно нам не помогать, мы сами...
Ну, я про гоблинов сейчас просто шла речь, этот образ евреев она прописала. Сейчас же ведь за это пытаются все записаться, зацепиться, понимаешь? А давайте еще за что-нибудь зацепимся. А вот теперь ногти нельзя будет красить, там еще что-то. А вот сейчас Маша Шварц замечательный комментарий отдала, сделала нам за 100 рублей. Так и не могу молчать. Видимо, каждый видит, что хочет. Я в Гарри Поттере увидела умную еврейскую девочку Гермиону. Понимаешь, кто-то увидел гоблинов, а кто-то увидел Гермиону. Молодец, Маша, молодец. Вот, поэтому, Саша, отвечая на твой вопрос, Америка, у которой очень сильно сейчас понизились возможности зарабатывать деньги классическим путем, ну, ты понимаешь, что пятый iPhone никому не нужен, и шестой телевизор тоже. То есть, ну, вот уже все, уже маркетинг, он захлебывается. Им нужны были другие способы движения денежных средств. А движение денежных средств должно быть, потому что капитализм устроен таким образом, что если бабки не двигаются, капитализм умирает. Это кровеносная система, как правильно говорят, капитализма, да, движение денежных средств. Соответственно, им нужно эти деньги двигать любым способом, чтобы у них воровали, чтобы страховые компании платили, чтобы у них были погромы, чтобы у них были социальные выплаты, ну вот это вот все. Ну и один из этих способов, вот сейчас придумали эти БЛМ, МИТУ и прочую всю эту хуету. Соответственно, вот мое мнение такое.
Дмитрий Ильич, тебе понравится в «Идеальном Че» движение, которое у него по сюжету идет «Small Dick Matter». Вот.
Написанное с ошибкой.
С ошибкой, да.
Я, кстати, скажу, я тут случайно совершенно, мне в голову, меня, можно сказать, знаете, как это называется, осенило в какой-то момент. Вообще, Дмитрий Юрьевич должен был бы возглавить в нашей стране другое движение. Тут, кстати, нам вопрос про тесака задают. Я думаю, что надо будет тоже прокомментировать, раз спрашивают. Вы вот никогда не думали, как будет по-итальянски слово «пучок»?
Фасо.
Фашо, да.
Фацио, да. Не фашио,
то есть, если в Google в этом, в Яндекс.Переводчике набрать фамилию Пучков и попросить перевести ее на итальянский,
то это будет фашистов.
Получится Муссолини, ё-моё.
Дмитрий Юрьевич фашистов.
У нас, кстати, вы обращали внимание, что в Питере все ограды, например, вокруг Летнего сада, они все оснащены фашистскими символами. Да, да, да.
И не только, и не только.
Потому что у нас бы, если бы фашизм возник там в 30-е годы, то эти люди назывались бы пучковцы просто.
Пучковцы, да. Дмитрий Ильич, расскажу историю, раз уж вы завели, ну, это кратко сказали об этом. У нас была история в свое время. На матче «Зенита» фанаты подняли символ Одина. Ну, это руну Одина. Ну и какие-то мудаки, извините, за прямоту.
Я просто хочу сказать, фанаты «Зенита», они же все сплошь потомки Одина напрямую.
Естественно, да-да-да. Вот, какие-то там полуграмотные мудаки там, это вот наверху, которые там тоже попадаются, редко, но бывают. Они сказали, что это фашистский символ, что-то начали копать, и в итоге выкопали, что у какой-то дивизии СС был вот этот Один в качестве. Вот, ну и вызвали, значит, вызывают наших парней в Москву на заседание какого-то комитета при Министерстве спорта и начинают их жестко дрючить. Вот. Ну, мы им отчасть.
Не слышу, что вы говорите.
Да, да, да. Мы им отчасть подтягиваем. Я говорю: ну, ребят, давайте для начала расформируем гражданский речной флот Российской Федерации к херам. Почему? Ну, потому что у них на погонах Одины с двух сторон. Ну, кто помнит погоны нашего гражданского морского, там два Одина, слева и справа. Вот. А дальше я им присылаю фотографию зимнего стадиона нашего в Петербурге. Его просто сносить надо, потому что он весь отделан символами, которые так или иначе использовались в подразделениях СС.
И как прошло заседание?
Ну, те завалили, потому что, ну, а что скажешь-то? Сносить зимний стадион или говорить, а это другое? Ну, тогда еще такой фразы не было, хотя можно было и так сказать. Но по факту, если по Ленинграду, по Петербургу пройтись, то мы увидим такое количество символов, которые использовались в нацистской символике, которые просто, ну, это страшно сказать. То, потому
ну,
что это все...
вопрос, может быть, тогда, Михаил Искрит.
Да, чтобы не идти через 3 минуты, да.
Да, прокомментирую, кстати, от тебя интересно было бы услышать. Россия, власть яростно борется с правыми движениями. Тесака пытали и убили. Партию русских нельзя зарегать. Да, партию русских
зарегистрировать.
Что думаешь про Тесака? Ну, наверное, не про то, что его пытали и убили, а вообще как явление героя.
Если его герой, пытали и убили, то это плохо, независимо от его преступлений, безусловно, потому что он должен быть защищен законом, так же, как все остальные. Вот. Но то, что я слышал про него, он один из родоначальников охоты, я могу, опять же, то, что я читал, родоначальников охоты на... незаконной охоты на гомосексуалистов, на педофилов и так далее, так далее, так далее. Государство никому не должно отдавать монополию на насилие. Никому. И любой, кто пытается влезть, будет ли он охотиться на чиновников, будет ли он охотиться на ОМОНовцев, будет ли он охотиться на педофилов, на преступников или на честных граждан, любой человек, который попытается взять на себя функцию государства по насилию, должен быть немедленно отправлен в тюрьму и осуществлять свои функции там. Это мое убеждение. Неважно, на кого он находится. В равной степени нужно жестоко сажать за объявление о адресах ОМОНовцев, которые винтят кого-то, и людей, которые вот адреса педофилов. В равной степени должны идти в тюрьму.
Дмитрий Юрьевич.
Вот. Так, про что вопрос? Пытали его и убили?
Нет, не про это, не про это вопрос.
Про Тесака?
Ну, сам персонаж, ну что? Ну, если нацист, то однозначно дурачок. То есть, это безмозглый абсолютно персонаж. Всей этой ловлей, в кавычках, ловлей педофилов, они там ВКонтакте, значит, там якобы дети вступали в беседы с какими-то якобы педофилами, а потом с ними договаривались о встрече. Он приходил на встречу там со стаканчиком мочи, поскольку он ранее судимый, то он в этого предполагаемого педофила плескал мочой и бил его по лбу резиновым членом. Таким образом, ломая ему жизнь. Это, знаете, вот в кругах, к которым мы имеем честь принадлежать, шучу. Это да, это страшнейшее оскорбление. Для окружающих граждан то, что в тебя плеснули мочой и стукнули резиновым членом по лбу, это о чем вообще? Ты что сделал? Вот ты этого, возможно, это был педофил. Вот ты его выдернул, ты его спугнул. А может, его разрабатывали. Откуда ты знаешь? Кто ты такой, что ты вообще туда лезешь? Кто ты такой? Что это за какие-то там потуги вершить справедливость? Ну, давайте тогда вот всем подъездом соберемся, и у нас там шумный сосед. Давайте всем подъездом соберемся, линчуем его и повесим. Зачем нам для этого государство? Это же возле нас происходит. Мы же сами можем решить этот вопрос. То есть это бред сумасшедшего какой-то. Ну, далее вот его там этапировали на некие следственные действия. Дети, они вообще не понимают, что происходит. В любой, так сказать, этой, в местах лишения свободы, например, работает оперчасть. Эта самая оперчасть занимается раскрытием преступлений, ранее совершенных на свободе. Может быть, он сам что-то сказал. Может быть, его друзья и подельники, которые сидят в других местах, что-то про него рассказали. Может, ему просто скучно, и он решил поехать на следственные действия. Может, он сам рассказал про свой. Там вариантов миллион. Все это происходит по закону, подчеркиваю красным. Вот он сидит в СИЗО на пересылке. Да, его туда зачем-то посадили. Мне не совсем понятно, не объясняют. Вот он решил покончить жизнь самоубийством. Бывает такое? Да, дорогие друзья, бывает сколько угодно. Вопросы здесь к личному составу учреждения. Почему они не обеспечили надлежащий надзор? Там же круглосуточно цирик ходит и в глазок смотрит, что ты там делаешь. При этом, замечу, он в постели лежит. То есть удавился достаточно таким оригинальным способом. Ну, если фотография не сняли, там положили и прочее. Рассказы про то, что его убили, что он сам не мог нанести себе такие повреждения, ну, сразу вопрос, кто это вам сказал? А это сказал какой-то знакомый адвокат, который посмотрел на фотографию. Ну, спасибо. Я таких экспертов у нас, вы знаете, полный интернет. По факту должна быть проведена служебная проверка, ее проведут и установят, что там и как. Ну, для меня лично, как для бывшего сотрудника, непонятно, откуда у него шнурки, на которых он удавился. Все шнурки у тебя отнять должны. Но при этом, обращаю внимание, можно штаны там порвать на полосочки и удавиться на них. Откуда у него режущие инструменты, которыми он там якобы артерии, вены себе резал, тоже не ясно. То есть это все заслуживает серьезнейшей проверки, поскольку случай резонансный. Все, на мой взгляд, все это надо делать максимально гласно, всем объяснять, что вообще происходит, что сказали эксперты и прочее. У нас любят все это как-то так, по как ее, принадлежности этой. Вот это у нас
внутри. Прощаемся с Александром.
Да.
Счастливо. Саш, спасибо.
Ребят, до следующей субботы всем.
Хорошей тебе лекции, давай. Пока-пока-пока.
Вот, то есть все это, на мой взгляд, надо делать исключительно гласно и публично, всем объясняя и показывая с комментариями специалистов, потому что все вот эти вот детские вопли, а его убили, сразу вопрос, а кого ты вот конкретно, кого ты конкретно обвиняешь в совершении убийства, покажи пальцем, и дальше оно происходит по двум направлениям. Если это, так сказать, на межличностном общении, давай, на пидора отвечаешь, что его убили? Ну, интересно просто. Нет? Рот закрой тогда. А если по закону, да, то есть ты обвиняешь человека в совершении убийства, добро пожаловать в суд. И то, и другое для тебя прекрасно закончится. Вот это вот молоть языком, ни за что не отвечая, это, ну, какое-то безумие, на мой взгляд. А поскольку весь интернет состоит только из этого, из какого-то воя каких-то идиотов вообще, непричастных, не имеющих никакого отношения, вы за деньги воете, бесплатно, разницы никакой. Всех пора давно уже на задницу посадить и все это прекратить. А сделать это можно только единственным способом. Это государство должно взять в цепкие лапы, назначить экспертов, которые все будут освещать, показывать, разъяснять, дабы это у граждан не вызывало никаких вопросов. И тогда вот вся вот эта вот маргинальная, воющая, не пойми о чем толпа, скатится в какую-то очередную выгребную информационную яму и выть будет там. А воздействие на умы граждан должны осуществлять вовсе не они.
Очень мудро.
Развернуто, очень. Дмитрий Юрьевич.
Мудро, развернуто и четко. Вообще, сейчас очень многие все поняли. Я, кстати, хотел напомнить, что мы выходим совместно с радио «Комсомольская правда». Нас, кстати, сегодня хорошее количество, уже больше 6 тысяч человек нас смотрят сейчас в прямом эфире. И это количество постоянно прибавляется, поэтому подписывайтесь, кто не подписан на наш канал. Доведите уж нас до 50 тысяч, а там и до 100, может быть. И лайки ставьте. Вот, значит, напомню, что сейчас мы начнем постепенно включаться с формы «Цифровая история». Да?
Да, и мы не знаем, как это будет выглядеть, потому что там люди ученые.
Вот. Это да. А ученые люди непредсказуемы.
Да, они мыслят масштабно, но со скайпом могут возникнуть сложности. Вот.
Я начинаю постепенно мутить.
А я почитаю еще комментарии. Дмитрий Мироненко: в торговом флоте руна на погонах называется петля Нельсона. Спасибо.
Ты ее как ни назови, она все равно Один. Поэтому хоть, блядь, петля Нестерова. Это...
Так. Доброе утро, Петр. Доча очаровательная Мария Фетисова. Спасибо. Я просто сегодня, значит, выполняю тут роль, так сказать, одинокого отца, поэтому она невозможно изолировать. Она там ходит, но и пусть под контролем лучше будет. Вот, а то она там то чайник порывается поставить, а все-таки то еще что-то, от 4,5 года, это не так много еще. Денис Волков, 749 рублей. Прочитайте программу Римского клуба. Курс на сокращение населения, геи и трансы потому и поддерживаются. Вы знаете, я тут сразу, вот вы написали про Римский клуб, не знаю, что такое, но я сразу вспомнил фрагмент, который я видел, интервью моего любимого политолога Валерия Соловья, не менее любимого журналиста Дмитро Гордону, в котором, значит, Валерий Соловей рассказал, что он принадлежит тайному обществу, которое настолько серьезное, что его боятся все. Вот, и именно поэтому он находится в безопасности, и что прежде чем давать это интервью, он, значит, обратился к руководству тайного общества, и ему там разрешили, и разрешили назвать, ну, общество никак не называется, ну, в общем, такой там у него интересный поток сознания. У меня вопрос возникает, вот он же вроде профессор МГИМО, к тому же, он это так троллит людей, или он действительно, как бы, вот, так сказать...
Я думаю, на полном серьезе.
Потому что какое-то восточнославянское отделение, восточноевропейское отделение тайного общества, значит, вот это, ну, очень, там все это слушать невозможно. Дмитрий Гордон, кстати, он такой же, он, значит, начал интервью с Соловьем со следующего вопроса. Ну, вы же профессор МГИМО, а мы же с вами знаем, что всех, кто попадал в МГИМО, сразу же вербовали агенты КГБ, и все... кто учился, работал, преподавал там и еще что-то делал МГИМО, все агенты КГБ. Вот у Гордона, у него фикс, значит, на то, что все люди агенты КГБ в России, все. А агент КГБ — это самое страшное, что может с человеком случиться. Вот, он сразу становится кровавым маньяком, упырем, и как зомби, значит, выполняет вот какие-то указания из подвалов Лубянки. На этом построена, собственно, вся его концепция. Он всех спрашивает: вы агент КГБ, не агент КГБ, значит, и... Ну и все, естественно, отвечают, как сказать, что ну, все-то, конечно, агенты, а я вот нет, потому что, ну, как меня завербуешь, вы что? Я в тайном обществе. Вот, ну, в общем... Этого я не знаю. Никто не смотрел, Дмитриевич, не видел?
Я только в фейсбуках читал цитаты там. Это, ну, шумолишенный. Натурально умалишенный. Это диагноз просто.
Он профессор.
При этом я как некоторым образом причастный к этим самым вербовкам в других слоях населения, правда. Но осмелюсь заметить, что вербовочные подходы осуществляют только тогда, когда человек не может отказаться, когда на него есть какой-нибудь материал, компрометирующий материал, показав который, ну, дорогой друг, а теперь мы будем работать. Только так и никак по-другому. Отказаться от этого нельзя. И все
эти сказки... мотивационные схемы тут не работают простые.
Да, нет, бывают люди, которые добровольно приходят и сотрудничают сами. Другое, бывают. Да. Для решения каких-то вопросов. Да, это вот как в начале то, что Александр говорил вот про эту вакханалию, где там все друг друга сливают. Там же вот то, что Петр начал читать, это этот Дэниел Рэдклифф, который Гарри Поттера играл, он сообщил, что он будет дальше сниматься в кино про Гарри Поттера, если оттуда выкинут эту Джоан Роулинг. Вот это я понимаю, вот это подход. А потом эти люди будут нам что-то рассказывать про 37-й год и ужасы. Да, вот это у вас происходит, и, как совершенно верно говорил Трофим, народные массы этим прекрасно воспользуются. Вот я хочу комнату в коммунальной квартире, а там сосед живет. Я напишу донос, что он враг народа. Комната освободилась, я в нее заехал. Ну, тоже тем же самым абсолютно занимается и этот Рэдклифф. Ну, а эти Соловей и же с ним, ну, это вообще панопт. Все этот Гордон, Я не знаю. Вот, по-моему, сейчас у... Я правильный термин употреблю. У людей, занимающихся психиатрией, по-моему, самое золотое время. Интернет просто вот кишмя кишит. С такими персонажами с каждого по 3 диссертации написать можно, блин. О каких-то там аберрациях сознания и прочее.
Я, кстати, да, всем рекомендую, кто хочет немножко погрузиться в прикладную психиатрию. Я в наш телеграм-каналчик выложил свою вчерашнюю переписку с Анной Ведутой. Это бывший пресс-секретарь Навального, видная феминистка, проживающая в Вашингтоне. Вот, там есть, так сказать, чем насладиться тоже. В принципе, если бы их с профессором Соловьем бы...
Состыковать.
И Гордона сверху, и Гордоном сверху накрыть.
Дмитрий Мироненко задает еще один, Трофим, вопрос тебе. Трое, не спорю, что похоже, но на флоте она появилась, руна Нельсона. После того, как потерявший руку Нельсон пришел на бал с завязанным узлом рукавом, петля. А то, что списали... Петля, извини. А то, что списали, да, с руны Одина, надо же было с чего-то списывать. Ну, возможно.
Ну, так я же не спорю. Я же не ради спора.
Так, ну чего, у нас как бы, я вроде бы все вопросы такие важные зачитал.
Не, я хотел там, еще, знаешь, что...
по звукам мы подключили кого-то или нет?
Мы подключили, но я отключили звук, потому что пока нет картинки. Я так понимаю, там какие-то девушки бегают и что-то настраивают. Поэтому я пока звук отключил. Я слежу за ситуацией, okay. все вам сообщу. У нас вот Сергей Попов перешел на уровень начинающего изолятора, с чем мы хотим его поздравить. Там внизу кнопка. Кто хочет поддержать канал, может ее нажать и, соответственно, поучаствовать в поддержке канала. Вот у меня появляется Егор Яковлев. И у нас вчера появился первый крутой изолятор, который поддержал нас на высшем уровне. И он из Белоруссии. Петр.
Но Егор сегодня торжественен.
Ух ты, ё-моё, извините.
Прекрасен. Но Егор через 4 сейчас. Минуты должен быть на сцене. Егор, поприветствуй нас и беги.
Звук. Так, сейчас, минуточку. Звук. Минуточку. Мы работаем над вопросом. А это не у меня звук, это у них звук. Сейчас звук, я еще раз... Сейчас я уберу, еще раз подключу, это какая-то системная ошибка, извините, пожалуйста. Это эстонский
скайп,
он
нарядный.
Не быстрый. Прямо Егор, он вообще,
костюме,
я...
Заметьте, он в костюме Дональда Трампа сегодня выступает.
Друзья.
О, есть звук, ура.
Это меня с Трампом сравнивают?
Да. Да, да. Ты в костюме Дональда Трампа сегодня.
Сравнили с Лукашенко, это было менее лестно для меня. С Трампом более лестно.
Нет, но у него галстуки такого цвета, он любит просто очень. Белая, светлая рубашка, белая такая.
Друзья, правильно было замечено, что через 3 минуты мне нужно на сцену. Я рад вас приветствовать категорически. Всех вас очень люблю. Сегодняшний наш фестиваль посвящен теме «Разгром фальшивой истории». У нас... целый ряд замечательных специалистов сегодня присутствует в концертном зале прекрасного вуза МПГУ, кстати, который только рекомендовать можно всем, которые поддерживают просветительскую деятельность в нашей стране самым активным образом. Так вот, эти прекрасные специалисты развенчают самые откровенные оголтелые мифы, посвященные отечественной истории. Завтра у нас будет круглый стол с представителями журнала «Дилетант» небезызвестного. Мы обсудим мифы вокруг пакта Молотова-Риббентропа. Это, скажем так, вишенка на торте, изюминка нашего фестиваля. Но будет и много другого вкусного. И я с удовольствием передаю сейчас... передаю возможность появиться и поговорить с вами своему коллеге, замечательному историку Артему Шипунову, который работает научным сотрудником Музея городской скульптуры в Санкт-Петербурге. Артем активно занимается мифологией, которая сформировалась вокруг Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда, образа Дня Победы в сознании советских граждан. Сегодня он будет нам рассказывать про миф о том, что День Победы был якобы запрещен при Сталине и Хрущеве. Вот. Ну а помимо этого, как я уже сказал, у него есть серьезные изыскания в области мифологии вокруг блокады Ленинграда. Я думаю, что в течение ближайших там, 20 минут он подробно вам об этом расскажет. Рекомендую.
Спасибо.
Егор, спасибо большое, на Егор.
Сцене. Спасибо, а я на удачи, сцене.
Да.
Вот я прежде чем мы перейдем к теме, собственно, Денис Волков нам написал и 749 рублей мы отправим на благотворительность. Римский клуб не тайное общество, это международная организация из политических и экономических элит СССР и из политических и экономических элит и СССР там участвовал. Да, вы правы, я просто как-то не сообразил, должен.
Там быть, есть тайное общество под названием Opus Dei, которое решает очень многие мировые вопросы. Кстати, кто не знаком, ознакомьтесь. Это очень интересное сообщество. Очень-очень любопытное. Так, ну что?
Так, ну что? Артем, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
Добрый.
Рад Дмитрий Юрьевич, а давай мы на 5 минут тебе слово предоставим, как будто у тебя разведопрос.
Хорошо, давайте выскажем.
Нет, Дмитрий Юрьевич.
Да, это, естественно, вопрос крайне болезненный. То есть все, что касается победы, победа, на мой взгляд, это вообще последняя наша, не побоюсь такого слова, скрепа, которая держит нас как народ единым. Ну и, соответственно, именно по Дню Победы наносятся серьезнейшие удары. То это какое-то победобесие, что вы там носитесь, что вы с этим носитесь, все уже давно забыли. При этом вот спроси Трофима, как, я не знаю, там в 75-м году выступил «Зенит», он тут же расскажет, надо про это помнить или не надо. Не пытаясь там принизить роль «Зенита», что важнее, победа в Великой Отечественной войне или победа «Зенита». Ну, наверное, надо помнить. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, ваш проклятый Сталин, он вообще никаких парадов не устраивал. То есть он не чтил ветеранов, ему было плевать там на гордость советского народа. Никаких парадов не было. Правда ли это?
И правда, и неправда одновременно. Парадов действительно не было. Но парадокс в том, что, пожалуй, парад – это наименее значительный ритуал в праздновании Дня Победы. И, по сути, регулярные парады День Победы, 9 мая, у нас в стране проводятся с 1995 года. То есть всю советскую эпоху, вот Дмитрий Юрьевич помнит, парадов на День Победы не было. Были парады на 1 мая, которые впоследствии стали демонстрациями, были парады на 7 ноября. 9 мая, оно было связано с, скажем так, более гражданскими ритуалами, то есть основное участие армии в празднике на 9 мая в советские годы – это торжественный салют в 10 часов вечера. Вот традиция салюта – это
традиция... Ай-яй-яй.
Завис.
И самая такая, скажем так, непрерывная. Как она зародилась в 43-м году, еще в годы Великой Отечественной войны. Напомню, что первый раз Москва дала салют в память в честь освобождения Орла и Белгорода. Так, в дальнейшем, в 27 января 44 года был дан салют в честь снятия блокады Ленинграда, ну а 9 мая Москва салютовала в честь победы в Великой Отечественной войне. И после этого в 46-м, 52-м, каком-нибудь 73-м, 89-м году, и вот вплоть до сегодняшнего дня, до 9 мая 2020 года, именно салют победы – это такой вот главный непрерывный ритуал. А парад, на самом деле, парад – это такой более... так скажем, парад – это ритуал, соответствующий празднику, который отмечается в день установления, скажем так, действующего государственного строя. Вот вспомните, Франция. Когда во Франции проводится военный парад?
14 июля.
Браво.
Мой день рождения.
Ну, тем более.
В честь чего? Вот понятно же сразу.
Да, в честь установления Французской Республики. И, соответственно, в Советском Союзе в советские годы парад проводился в день установления Советской Республики, 7 ноября. А День Победы, это по своему характеру был немного другой праздник. Последний парад на 7 ноября прошел, напомню, в 1990 году. А регулярные проведения парадов в честь Дня Победы начались в 1995. То есть, по сути, парад на День Победы прикрыл опальный праздник 7 ноября, потому что 7 ноября у нас... после 91 года праздновать стало не камильфо, да, для руководства страны, а для широких слоев населения, для народа. Празднование нового главного государственного праздника 12 июня, оно было ни с чем значимым не связано. То есть, ну, что такое 12 июня? Вот кто из присутствующих, не знаю, празднует, может быть, этот день? Вот Дмитрий Юрьевич не празднует. Вижу, ведущие тоже. А ведь формально это главный государственный праздник у нас в стране. Но поистине народным, поистине главным праздником после разрушения Советского Союза остался именно День Победы, и именно на него перенеслись ритуалы, которые свойственны вообще как бы немножко другому по своему смыслу торжеству.
Вот я вот история. Тоже, я никаких парадов не помню. Я помню, что это был очень и очень серьезный праздник, вот с раннего детства. Два главных детских праздника – это Новый год и День Победы. Это вот самое-самое яркое, так сказать. 7 ноября – это некоторым образом официоз, поскольку революция была давно и непонятна. А воевавших вокруг меня, например, все мужики, кто с войны вернулся, вообще все мужики, они воевали. И это понятно, это близко. И когда говорят, что не отмечали, у меня, ну вот, из детства, я не сильно помню про парады. Про салюты, да, помню. Про парады не сильно помню. Но это всегда был праздник. Праздник официальный, целый день по радио, по телевизору, там отличные передачи, радиоспектакли, фильмы показывают. Что значит ничего не отмечали? Ах, оказывается, не проводили парад. Причем тут парад? Отмечали праздник, да, отмечали. День Победы всегда был День Победы.
И, кстати, еще, Дмитрий Юрьевич, напомню, вот у меня тоже это почему-то отложилось в голове, а сейчас один из аргументов новых либеральных наших этих всех товарищей, то, что ветераны не любили этот праздник. И вообще пожилое поколение не любило, потому что они его не считали праздником, а считали днем скорби. Вот на моей памяти херня полная, потому что мало того, что они праздновали, они еще, вот, ну, у меня бабушки, например, садились и начинали вспоминать. То есть вот они вспоминали, потому что, ну, было много чего, да, эти все воспоминания из жизни не вычеркнешь. Было плохое, было и хорошее, было веселое, было грустное, было всякое разное, но они праздновали, и это был именно праздник с большой буквы.
Да, да, да. И не только бабушки, но еще и дедушки, что характерно.
У меня так получилось, что дедушки все погибли мои, то есть я не застал, к сожалению, вот этого момента счастливого.
Я своих тоже не видел, но тем не менее были другие вокруг, я проводил.
Да, 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 другие праздновали, конечно,
да,
конечно.
Да, в обязательном порядке, за победу, за тех, кто не дожил и прочее, и прочее. Блин, в обязательном порядке праздновали. Это, ты знаешь, это точно так же, а мой дед никогда про войну не рассказывал. Они предпочитали молчать. Ну, твой не рассказывал, а другой
рассказывал.
А у нас рассказывали,
бабушки.
И что теперь? Вот, кстати, о птичках. Вот есть такой отличный сайт iremember.ru, где там почти 3000 воспоминаний ветеранов войны собраны. Настоятельно рекомендую посетить.
Тут, Дмитрий Юрьевич, вам, кстати, благодарность прилетела у нас сейчас в комментах от наших зрителей. Не раз, а серийная благодарность за то, что вы поддерживаете этот проект.
И... Да, отличный. Отлично, да, да, почитайте, да, что люди говорят про войну, почитайте. Там местами умом тронуться можно то, что люди вспоминают и говорят. Почитайте, просто интересно. Угу. Как люди не отмечали День Победы, чушь какая.
Да.
Артем, вот еще такая есть история, что якобы, ну, если позднюю-то мы немного помним, я тоже в школе учился, ну, как бы я, сколько мне там было, в принципе, все подтверждаю, действительно, самый большой праздник был для школьников, и к нам приходили, кстати, ветераны постоянно, к нам приходил даже, например, Моресьев лично, значит, и выступал перед нами, очень много известных людей приходили в школу, то есть это был серьезный праздник, который занимал не один день, а там целая вокруг этого, так сказать, подготовка была.
Я бы дополнил просто один маленький момент, что приходить ветераны в школы, на производство начали даже не вот в ваше детство, а на самом деле начали они практически сразу после войны, когда они еще сами были достаточно молодыми людьми. Ну, представляем, фронтовик в 55-м году, сколько ему может быть лет? 25-30?
Ну, 30,
допустим.
Уже
тогда эта традиция была. Уже тогда, 9 мая, это прослеживается по газетным публикациям, по первым книгам, сборникам воспоминаний. Люди приходили 9 мая, делились с молодым поколением, с людьми, воевавшими в других регионах, с людьми, трудившимися в тылу, своими воспоминаниями. То есть, вот Дмитрий Юрьевич правильно заметил, что для кого-то, может быть, действительно, вот память о войне была таким тяжелым переживанием, что он не хотел ей делиться. Но, с другой стороны, есть совершенно иная форма. Форма, когда человеку нужно этими тяжелыми мыслями, тяжелыми воспоминаниями поделиться с людьми, разделить их, и так ему становится легче, и он ощущает, что вот эту память как-то передал другим поколениям, поделился ей, его опыт тоже не прошел даром.
Слушайте, ну, угу. Дмитрий Юрьевич, я так понимаю, что тебе пора?
Да, побегу.
Мы тебя отпускаем тогда, Артема мы оставляем, продолжим общение с вашими коллегами. Спасибо, с возвращением, мы очень рады.
С возвращением, Дмитрий Юрьевич.
Спасибо,
да. С возвращением, хороших выходных.
Артем, удачных выступлений, да.
Спасибо,
счастливо. Да. И до следующей субботы тогда, Дмитрий Юрьевич, а мы продолжаем. Вот, я хочу одно слово вставить, да, спасибо большое. Я хочу одно слово вставить, значит, у нас вот тот самый спонсор наш, сейчас нас еще раз поблагодарил, зовут его «Время честных», белорус, я так понимаю. Он вчера стал спонсором нашего канала, одним из, за что ему большое спасибо. И сейчас он пишет: спасибо вам огромное. Я так понимаю, что это за тему, которую мы подняли. Ну, тема действительно очень важная, очень нужная для всех, для нас.
Вот. Ну, это спасибо, наверное, не нам, а спасибо все-таки вот ребятам-историкам, которые делают огромное дело.
Ну, естественно,
Егору, естественно. Это... Мы-то по мере сил поддерживаем. Вот, возвращаясь к теме празднования Дня Победы и вашей предстоящей, да, лекции еще.
Она да, совершенно будет... верно.
Ну да, там только началось. А скажите, а вот я читал, например, такие мысли, что Сталин запрещал послевоенные годы праздновать День Победы, потому что якобы он боялся оказаться в тени военачальников и, в частности, Жукова, которых народ считал героями, а его вот он героем народ не считал. Что-нибудь по этому поводу можете сказать?
Ну, здесь можно сказать две вещи. Во-первых, Сталин ничего не запрещал. Это достаточно хорошо прослеживается не только по, собственно, Дню Победы, который, как мы уже, мне кажется, установили, что был, но и по другим формам сохранения и увековечивания памяти. Напомню, что именно в сталинскую эпоху начинается возведение первых крупных монументов. Да, вспомним там воину-освободителю памятник в Трептов в парке, 49-й год. Легендарный Алеша в Пловдиве, помните, над горой Алеша в Болгарии русский солдат. Он закончен, сдан в 54-м, но строили его с 50-го года. То есть это тоже, по сути, сталинский монумент. Очень много памятников в регионах, много монументов в крупных городах, да, в Москве, в Ленинграде, в Киеве. Они либо уже были построены, либо начали создаваться в сталинскую эпоху. То есть, ну, получается как-то странно. Сталин так боялся памяти о войне, что всячески ее увековечивало. Вот. Ну и второе, это музеи. Да, именно в первые послевоенные годы начинают создаваться первые музеи отдельные, посвященные отдельным сражениям. Это, например, музей обороны Сталинграда. Правда, тогда он назывался музей обороны Царицына Сталинграда. То есть это был как бы двойной музей, посвященный и гражданской войне, и Великой Отечественной. И, конечно же, появляются экспозиции в центральных музеях вооруженных сил, в первую очередь в Центральном музее Советской Армии в Москве. И напомню, что до сих пор одна из главных реликвий Дня Победы, Знамя Победы, оно хранится именно там. То есть тоже экспонировалось оно еще тогда при Сталине, как вот такая драгоценная, значимая реликвия. То есть получается, да, некий парадокс, да, мы говорим о том, что Сталин боялся Дня Победы, боялся памяти о победе, но всячески вот все материальные формы увековечивания памяти о войне и о победе при этом были соблюдены и максимально масштабно реализованы. То есть, скорее всего, просто Сталин не боялся этого.
Ну да. Да. Давайте, может быть, плавно тогда от Дня Победы перейдем к блокаде, да, чуть
можно
к мифам
о блокаде, да.
Потому что это такая болезненная тема, я как сам ленинградец и коренной, скажем так, ленинградец, практически мой род идет с основания Ленинграда, Петербурга, конечно же, мои родственники принимали участие в защите блокадного города и внутри в качестве тыловых, ну, гражданского населения, скажем так, и не было гражданского населения на самом деле в тот момент, все население принимало участие в защите города. И, соответственно, деды защищали Ленинград в качестве военно-морских офицеров и рядовых матросов. Соответственно, очень грустно и обидно всегда слушать такие вещи. И, конечно, ну, такие вещи, которые принижают вот то, что тогда происходило, и искажают, что самое интересное, потому что у нас были бабушки, дедов не было уже, а бабушки были, которые рассказывали нам, как это было на самом деле, из первых рук. И вот у меня, естественно, первое, что приходит в голову, это опрос тот самый преснопамятный «Дождя», что не лучше ли было сдать Ленинград и вообще избавить людей от этих мучений, а потом уже отбивать его обратно, как там другие города Советского Союза. Я понимаю, что, ну, то есть я понимаю, почему так нельзя было делать, но хочется услышать вот со стороны профессионала, как вот это вот.
Так делать, конечно же, было нельзя, и в данном случае журналисты «Дождя» в этом преснопамятном опросе расписались в своей вопиющей исторической некомпетентности, и связано это с двумя факторами. Во-первых, сдача Ленинграда, скорее всего, не принесла бы каких-то существенных изменений в судьбу жителей города. Это показывает нам политика в пригородах Ленинграда, в Пушкине, в Павловске, находившихся под оккупацией. Там тоже был голод, там тоже была чудовищная смертность. То есть для немцев не стояла целью взять Ленинград как Париж, да, взять его как свободный город. Стояла цель максимально уничтожить ленинградское население, как и, в общем, значительную часть населения Советского Союза. Во-вторых, не будем забывать, что всю войну, даже в относительно спокойные месяцы блокады, Ленинградский фронт сковывал огромную часть немецкой группировки. Он сковывал ее во время битвы за Москву, он сковывал ее во время Сталинградской битвы, он сковывал ее во время других крупных операций, начиная с осени 41 года и вплоть до января 44-го. То есть, представляете, что было бы, если бы Ленинград пал, и все эти весьма существенные силы переброшены были бы на другие фронты, например, под Москву в 41-м году. Ну, скорее всего, судьба Москвы сложилась бы совсем иначе, не так, как...
Либо что, так, либо что еще хуже, пошли бы, наверное, они скорее на север, туда, к Северному флоту, чтобы базу Северного флота уничтожать, что тоже вполне тоже могло быть. Вот. Да, соответственно, ну и вот второе мракобесие, которое происходит регулярно в либеральных кругах, то, что я вижу, это то, что вот форсируют именно информацию, вытаскивают ее на передний план про то, что ленинградцы вели себя недостойно, и все, что происходило внутри города, это было, там, не знаю, сплошное братоубийство, людоедство и прочее. Вот. Понятное дело, что это, ну, звучит очень кощунственно для человека, который все это дело слышал из первых рук. Но вот на самом деле, вот какова была реальная обстановка в городе, как люди поддерживали друг друга, не поддерживали друг друга, помогали, или каждый боролся за себя, каждый выживал как мог. Вот что тогда было?
Ну, здесь нужно понимать очень важный момент. Ленинград уже в те времена – это огромный город. Это город с населением 3 миллиона человек. И, конечно же, плюс еще к этому изначально достаточно внушительному населению в первые дни, первые месяцы войны добавилось большое число беженцев. Беженцев из Ленинградской области, беженцев из Прибалтики. И представляете себе, вот огромное число людей, далеко не все из них коренные ленинградцы, многие из них приехали в город в эпоху первых пятилеток на строительство заводов. Все это были совершенно разные люди, по-разному воспитанные, по-разному вообще имевшие разные представления о жизни. Но следует заметить, что все же большая их часть, она держалась мужественно, она до последнего выполняла свой долг, она шла, можно сказать, навстречу смерти, но все же не выпускала из рук станка, не выпускала из рук винтовки. То есть основная масса, подавляющая масса населения Ленинграда, она, безусловно, вела себя достойно, она, безусловно, вела себя героически, и это совершенно четко подтверждающийся факт. С другой стороны, безусловно, как и в любом крупном городе, были эксцессы, были маргинальные элементы. Нужно понимать, что и в 30-е годы, да, перед войной в Ленинграде были и преступники, и какой-то мелкий криминалитет, и, конечно же, в годы блокады, когда сила правоохранительных органов на местах была ослаблена, эти люди во многом сумели раскрыть свои самые негативные качества. К сожалению, очень тяжело переносили блокаду многие беженцы. Во многом потому, что если сами ленинградцы все-таки как-то были обустроены на месте в городе, то эта часть людей, она была незначительна относительно всего населения Ленинграда. Да, это не миллионы и даже не сотни тысяч человек. Но это все равно достаточно существенная часть людей. Она, конечно, очень по-разному могла устроиться, потому что у них было до начала блокады порой всего несколько недель. Да? Представляете, в середине августа человек попадает в город, он пешком приходит откуда-нибудь из-под Луги, а уже 8 сентября кольцо захлопывается, он оказывается в такой своеобразной ловушке, он не трудоустроен, ему нужно срочно искать работу, ему нужно срочно искать жилье. И на самом деле вот наибольшее число эксцессов было либо среди изначально маргинализированной прослойки населения города, да, то есть изначально среди преступников, либо вот среди таких людей, которые во многом не по своей воле оказались вот в такой вот страшной блокадной ловушке, которую для них уготовила в первую очередь, конечно же, вторжение немцев в Советский Союз. Ну, то вот, есть Артем, основная часть именно ленинградцев, те, кто вырос в нашем городе, те, кто приехал сюда, да, впитал ленинградские традиции, они, конечно же, держались очень стойко, и к ним практически по документам не прослеживается каких-то вот таких вот проблемных мотивов. А то, что вытаскивается сейчас на поверхность, это в основном эксцессы вот по тем двум группам, которые я назвал.
Ну, то есть голимый криминал, короче, вот как он есть и сейчас, и как он был во все времена, так называя вещи грубо своими именами. Петр?
Да, не могу не спросить, тоже, я не знаю, миф не миф, но в моем представлении миф, хотя, наверное, имеющий основания какие-то под собой, это роскошь и, значит, особое питание руководства города, да, знаменитая фотография там, с ромовыми бабами, якобы рассказы о том, что руководители города, значит, им там спецрейсами какими-то откуда-то чего-то там доставляли, чуть ли не ананасы в шампанском. Что-нибудь по этой теме можете сказать, тоже интересно?
Да, по этой теме достаточно много интересных моментов. Мы как-то вот с нашим коллегой Баиром Ренчеевым даже делали у Дмитрия Юрьевича разведопрос на эту тему, где подробно, с приведением большого числа мемуаров, с цитированием документов, источников, рассматривали поочередно сразу несколько пунктов этой сложной истории. И если так обобщать, то вкратце можно сказать следующее. С одной стороны, руководство города было действительно на привилегированном положении относительно, скажем так, рядового населения. Ну, понимаете, и генерал в армии, он питается лучше, чем солдат. И, допустим, в самой армии тоже все было неравномерно, да, пехотинцы и снабжение пехотинцев и снабжение, допустим, летчиков – это совершенно разные статьи расходов. И, но здесь нужно понимать, что все-таки руководство города получало больше, но примеров какой-то чудовищной роскоши, которую бы она себе позволяла, именно вот это чудовищно непропорциональное распределение, этого не фиксируется. Да, у них, скажем так, руководство города не испытывало голода, который грозил бы его смерти, да, в отличие от людей, находившихся на пайке рабочих, иждивенцев, служащих. Но, во-первых, руководство Ленинграда – это совсем немногочисленная группа людей, да, несколько сотен человек относительно огромного города. А с другой стороны, как я уже сказал, никаких вот ромовых баб, никаких фруктов, этого они себе не позволяли, да, там тарелка супа, но вот в случае с блокадным Ленинградом просто эта тарелка супа порой могла стоить жизни и смерти. Понимаете, вот здесь вот такая дилемма. С другой стороны, опять же, давайте понимать, что руководство города – это люди, которые, на которых лежала вся ответственность за его судьбу. То есть, если бы они занимались вместо того, чтобы выполнять свои должностные обязанности поиском продовольствия, то, соответственно, под угрозу срыва поставлены были бы в том числе вопросы снабжения остальных жителей Ленинграда, которыми руководство, этими вопросами руководство города занималось очень активно, начиная с первых месяцев блокады и строительства дороги жизни, тому подтверждение.
Тут я хочу добавить еще одну такую интересную вещь уже от себя. Пару лет назад мы с ребятами занимались как раз этим вопросом, и я лично держал в руках документ архивный из одной из наших больниц, в котором было написано, что поступил пациент, который является, к сожалению, фамилию не помню, но, Артем, может, вы помните, поступил пациент, который на данный момент, ну, на тот момент являлся руководителем по снабжению и распределению продовольствия в Ленинграде, в состоянии крайнего истощения, там тра-ля-ля-ля, еле откачали. Ну, то есть там такое справка из больницы, что реально один из верхних чиновников города в того времени, который отвечал за продовольствие, за снабжение продовольствием, поступил в больницу в состоянии серьезной дистрофии, в предсмертном состоянии, но его спасли, но тем не менее это говорит очень красноречиво о том, как люди, не жалея себя, в общем-то, работали на благо города, независимо от постов и независимо от своих возможностей. То есть никто не подъедал там втихаря под столом чужую еду.
Да, в основном вот эти истории о том, что у кого-то там в квартире нашли какие-то безумные залежи хлеба, еще что-то в этом духе, это как раз истории, связанные с работой милиции уже там, в завершающей стадии блокады по выявлению тех самых спекулянтов, то есть людей, которые изначально были преступниками, и вот они свое преступное нутро, скажем так, раскрыли уже в блокадное время. То есть это не... То есть тут получается два мифа, они как бы миф и историческая реальность, они как бы переплелись, и, можно сказать, произошло очернение одних людей, и при этом забвение тех, кто реально воровал, кто реально подъедал, кто реально обделял куском хлеба других.
Петр.
То есть на самом деле факты того, что, да, знаете, условно человек там стоял на выдаче в продуктовом магазине, и вот он клал себе в карман, они есть. Но опять же, это минимальное число людей относительно общего населения, и такие факты, конечно же, старались раскрываться, и таких людей старались наказывать.
То есть правоохранительные органы работали в полном объеме, да, по раскрытию?
Да, нельзя сказать, что в полном объеме, конечно, их работа была сильно затруднена, потому что огромное число милиционеров ушло на фронт в первые месяцы войны, и НКВД, и ОБХСС, они в первые военные блокадные месяцы, они, к сожалению, действительно не имели порой сил, чтобы просто все проконтролировать. Отсюда хищение, отсюда вот факты обмана, да, на точках розничной торговли, но постепенно, со временем, когда начала работать дорога жизни, когда снабжение Ленинграда постепенно начало увеличиваться, а особенно после прорыва блокады в 43-м году, работа правоохранительных органов постепенно начала восстанавливаться и, конечно, начала повышаться раскрываемость, конечно же, начало повышаться число пойманных преступников.
Тут вот у меня личный вопрос, лично от меня, если возможно. Для меня всегда было загадкой. Вот блокадный Ленинград, да, полностью окружен кольцом, внутри продолжается какая-то экономическая и жизненная деятельность как таковая. А вот какова была роль во время блокады движения денежных средств? То есть были ли деньги, платили ли зарплату, могли ли люди что-то купить? Вот для меня вот это вот всегда оставалось такой белой страницей, я думаю, не только для меня, но и для многих людей. Потому что ведь выдавали базовые пакеты еды, ну вот этот вот хлеб наш, который знает каждый ленинградец, вот этот вот кусочек хлеба, который хранится, образец хранится на площади Победы на Средней Рогатке под землей у нас, и каждый может прийти посмотреть, как это все выглядело. Да, это все выдавали по карточкам. Были ли деньги, зарабатывали люди, и как все это происходило?
Тут, Трофим, вы путаете один принципиальный момент. Карточки в блокадном Ленинграде – это не талоны на еду. Это не то, почему выдавали. Это минимальная норма, которую, на которую человек имел право. То
имел
есть,
право.
Максимальная норма, на которую человек имел право в определенный момент. То есть вот у тебя написано, что у тебя есть право на 150 граммов хлеба в день, и меньше ты не можешь получить, ну не должен, но и больше тебе дать физически не могут. То есть это была норма регуляции скудных городских ресурсов. Но
понятно.
За этот хлеб горожане платили деньги. Он стоил как хлеб до войны, то есть на него были жестко регулируемые государственные цены. Это было недорого, но этот хлеб именно отпускался в продуктовых магазинах, так же, как и другие продукты, если они имелись. То есть денежная масса в городе оборачивалась, люди получали зарплаты, люди... Поэтому зачастую, кстати говоря, даже в самые тяжелые месяцы блокады, когда не было электричества, не было тепла, многие приходили на работу, чтобы фактически быть на рабочем месте, чтобы все-таки числиться по штату определенных предприятий, учреждений, потому что там им платили зарплату, потому что город именно продолжил функционировать как экономическая вот, некая система, как некая... некий элемент, встроенный в общую экономику всей страны. Да, он оторван был от нее кольцом врагов, но так или иначе он пытался в силу своих возможностей город, руководство города, финансовые, промышленные, скажем так, отрасли города пытались продолжать функционировать в рамках общего вот этого вот экономического поля страны, да, очень жестко регулируемого, потому что на самом деле продовольственные карточки ведь были не только в Ленинграде, они были во всем Советском Союзе в годы войны, просто они были не так, там были не такие маленькие нормы, там были не такие маленькие нормы, уже к 44-му году, ну, к концу 43-го года, когда была прорвана блокада, когда заработало железнодорожное сообщение, ведь в Ленинграде постарались и практически выровняли нормы снабжения со всей страной, то есть вот эти страшные нормы в 100-150 грамм, которые мы помним, да, которые вот в монументе на площади Победы можно увидеть, это все-таки нормы именно первых блокадных месяцев, когда вся инфраструктура довоенная оказалась разрушена, перекрыта, а новый еще не успели создать.
Слушайте, Артем, я не знаю, изучали ли вы специально этот вопрос, вот мне было бы интересно, каким образом работала пропаганда, ну, в смысле внутренняя, в городе пропаганда, ведь каким-то образом были ли какие-то специальные меры по оповещению граждан, по поддержанию их какого-то боевого духа, вот, может быть, несколько слов об этом можно сказать, потому что понятно, что были очевидные сложности с выпуском, наверное, газеты и так далее, может быть, какие-то специальные меры принимались, просто довольно интересная тема.
Я, к сожалению, не занимался этим вопросом специально, то есть у меня нет какого-то отдельного исследования по этой теме, но в своих работах я часто сталкиваюсь с материалами тех или иных органов пропаганды Ленинграда. Ну, одним из важнейших, напомню, было Ленинградское радио. Радио тогда это не совсем то, что радио сейчас. Тогда радиоприемники располагались не только в жилых помещениях, но и на улицах. Помните знаменитое обращение Молотова в дни начала Великой Отечественной войны? Его же слушают люди на улицах, потому что радио вещало из репродукторов, в том числе и на улицах. И напомню, одним из самых известных, самым известным диктором Ленинградского радио в годы Великой Отечественной войны, в годы блокады была Ольга Федоровна Бергольц. Она ведь, по сути, тоже занималась пропагандой, она тоже поднимала боевой дух сражающихся, боевой дух жителей города, который, ну, по сути, это был город-фронт, и там все были сражающимися, как вот вы верно сегодня подметили. Так что да, Ленинградское радио, затем газеты. Да, Ленинградская правда, главный партийный и печатный орган города, она испытывала проблемы определенные с выпуском, но тем не менее сейчас у нас даже в Российской национальной библиотеке, в президентской библиотеке есть в свободном доступе, в электронном виде оцифрованные копии номеров Ленинградской правды за все дни Великой Отечественной войны. То есть, несмотря на проблемы, выпуск газеты продолжался. Причем было в том числе использовалось еще до войны популярное, но весьма практическое и простое решение. Представляете, да, себе газету, вот два листка, два разворота сложенных вместе. Их просто брали и наклеивали на стенды. Соответственно, вместо того, чтобы газета из рук в руки ходила, она просто висела на стене, люди могли подойти ее прочитать, прочитать какие-то статьи о положении на фронте, о статьи о тех или иных событиях в городе, заметки, возможно, юмористического характера. Было проделано и много работы ленинградскими художниками, ленинградскими скульпторами. В городе, как, практически как в годы гражданской войны, осуществлялся план, можно сказать, монументальной пропаганды. Да, рисовались плакаты, есть достаточно большое число известных до сих пор плакатов. Огромная коллекция хранится в Российской национальной библиотеке блокадного плаката. Это и плакаты такого, ну, более живописного характера, да, то есть все на защиту Ленинграда, то есть, ну, такой некий художественный образ. Это и плакаты более информационного характера, то есть есть, допустим, плакаты там «Восстановим наш родной город», который начинает появляться уже в 43-м году. То есть плакатная графика, работа художников тоже была очень интересной. И помимо нее существовали еще и, их, правда, было совсем немного, это было очень редкое явление, но создавались скульптурные плакаты, то есть такие барельефы. Один из них в начале блокады был установлен в витрине Елисеевского магазина, да, универмага номер один на Невском проспекте. Там изображался Андрей Жданов, глава ленинградских большевиков, который вот вел в бой народ, такая тоже красивая аллегорическая композиция. То есть пропаганда работала, да, несмотря на трудности, были привлечены все силы, причем силы самые разные, да, то есть, посмотрите, радио и средства массовой информации печатные, и художественные средства, все было привлечено. То есть не будем забывать, что многие ленинградские большевики времен блокады, они имели достаточно серьезный опыт либо времен гражданской войны, либо после военного восстановления, да, той эпохи. А это было время, когда пропаганда была очень важным элементом вообще жизни, элементом партийного строительства, элементом в политической борьбе. Поэтому это, конечно, были большие профессионалы в области пропаганды, и в годы Великой Отечественной они использовали все имеющиеся у них знания.
Вы рассказали очень здорово, я сразу детство вспомнил про музей Советской Армии. Я помню, туда ходил, все, мой любимый был музей однозначно. Он вообще тогда с музеями военными в Москве был, ну, как мне кажется, не очень, потому что не было, ну, была Бородинская панорама вот в моем детстве, и был, значит, вот музей Советской Армии. А сейчас, конечно, раздолье на Поклонной горе у нас с этими всеми танками есть. Вот тут у нас, я сейчас за городом, недалеко в Архангельском, музей военной техники, где там просто куча всего стоит. Тогда, конечно, такого не было. Я помню, меня поражала там экспозиция. Да, но в Петербурге, естественно, музей вот Победы, посвященный блокаде. Вот я не знаю, как площадь Победы, да, называется, где
стоят. Смотрите, на площади Победы, да, находится Победы. Монумент защитникам Ленинграда. Там отдельная есть экспозиция. Есть еще музей обороны Ленинграда в Соляном переулке. И есть еще старейшая в городе экспозиция «Ленинград в годы Великой Отечественной войны» на Английской набережной 44 в особняке Румянцева. То есть, на самом деле, у нас блокадных музеев много. Их несколько.
Но вот в Москве, я помню, меня поражала часть экспозиции. Какие-то ужасы были. То есть, там для ребенка-то впечатляло. Там была... Почему-то, я сейчас не вспомню, что это такое было, там была кожа, снятая с чьей-то руки, но, видимо, какие-то зверства, значит, в концлагерях или где-то еще. Вот. И меня это, конечно, поражало, и такие вещи, вы знаете, на всю жизнь в памяти остаются, то есть ты, конечно, с детских лет начинаешь вот это все впитывать, понимать, мне это всегда было интересно, это возвращаясь к празднованию Дня Победы. И, вы знаете, еще один вопрос хотел по поводу празднования Дня Победы. Все, я ищу, так сказать, либеральную конспирологию некоторую. Вот смотрите, значит, ну, опять же, про миф или не миф, не знаю уж там, ну, судя по всему, миф, значит, что Сталин завидовал Жукову и поэтому не праздновал День Победы. Значит, когда Сталин помер, то был Хрущев, который завидовал Сталину. И он поэтому не праздновал День Победы. Ну, потому что тогда вы как бы празднуете, а кто же там герой-то, Сталин, а не Хрущев. Но потом Хрущева сменил Брежнев. А Брежнев любил праздновать. Был человеком широкой души. И поэтому День Победы стали праздновать более широко. Ну и что, наверное, справедливо, вы-то, наверное, не помните. А вот я помню изучение в школе книжки «Малая земля». Вот, и вот эту всю тематику, которая в какой-то, в один из годов, там, я помню, то ли в 80-каком-то, 82-м, что ли, появилась довольно активно в общественном пространстве. Вот что-нибудь по поводу Хрущева, можете сказать, действительно ли он, с вашей точки зрения, каким-то образом завидовал Сталину, в смысле заслуг за, ну, за победу, собственно?
Это довольно сложный вопрос, потому что, конечно, Никиту Сергеевича лично уже не спросишь, но вполне возможно, что какое-то определенное, да, неприятие было. Было, по крайней мере, желание заслуги самого Сталина или его сложившийся в первые послевоенные годы статус принизить каким-то образом. Потому что, например, в 1963 году вышла знаменитая книжка художника Евгения Вучетича, это, ну, не художника, а скульптора, это автор монумента на Мамаевом кургане в Волгограде, в Сталинграде. Так вот, в этой книге, например, При том, что книга, естественно, прошла все цензурные органы Советского Союза тех лет, 63-й год, эпоха оттепель. В этой книге Сталинградская битва ни разу не называется Сталинградской. Называется «Битва на Волге», битва, там, вот, определившая перелом Великой Отечественной войны. То есть человек создает монумент героям Сталинградской битвы, но он не может в своей книге назвать его вещи своими именами. Он вынужден из-за вот этой вот борьбы со Сталиным тем или иным образом как-то вот выкручиваться. Но, с другой стороны, я бы не стал все же Никиту Сергеевича обвинять тоже в попытках как-то нивелировать роль самой победы. Я бы здесь сказал немножко по-другому. Действительно, при Леониде Ильиче масштаб празднований все-таки увеличился. Они были до него достаточно существенные, масштабные, но при Леониде Ильиче они приняли такой уже максимальный размах и во многом тот вид, который мы знаем сейчас. То есть, допустим, если до 61 года минута молчания, это был, скажем так, ритуал по желанию, то есть с коллегами приехали на мемориал, вот провели минуту молчания, да, по своему усмотрению, то после, уже в брежневскую эпоху, этот ритуал стал всесоюзным, да, вот в 18:00 по центральному телевидению появилась минута молчания, которая вещалась на всю страну. То есть, ну, вот такие вот изменения произошли. Почему? Я вижу в этом еще какой один важный момент. Для Иосифа Виссарионовича Сталина и для Никиты Сергеевича Хрущева Великая Отечественная война была все-таки вторым крупным конфликтом в их биографии. Да, напомню, что это люди, которые еще уже в сознательном возрасте встретили и Великую Октябрьскую социалистическую революцию, и прошли гражданскую войну, и одержали победу в ней. То есть для них Великая Отечественная война была вполне таким логичным продолжением того, что началось в ноябре 1917 года в Петрограде и вот продолжалось в 18, 19, 20 годах на территории всей страны. А Леонид Ильич Брежнев – это уже человек другой эпохи. Это Брежнев вступил в партию в 1929 году. То есть это человек, для которого опыт гражданской войны был уже вторичен. А вот Великая Отечественная война и победа в ней – это была и его победа, и победа его поколения. И отсюда вот это вот некое увеличение все-таки торжественности мероприятий и их статуса.
Сейчас я вам кое-что покажу. Тут сейчас, секунду.
Кстати, да, логика-то в этом такая абсолютно четкая присутствует. Что, конечно же, да, когда они сами непосредственно принимали. Но и еще тут важно, что своими руками ведь оружие держали.
Да? Я хотел про... Да как раз интересная тема про Брежнева, Сталина и так далее. То есть мы понимаем, конечно, что для людей это всегда было праздником, но вот эта ритуальная часть, она менялась. Еще один аспект, я вот когда готовился к эфирам с Дмитрием Юрьевичем по 80-м, то, ну, пересмотрел фильмы всякие 80-е, выходили, вот помните, киноэпопеи, освобождение и так далее. Это уже было при Брежневе в 80-е годы, несколько, целая серия вот режиссера Озерова, и там Сталин появляется. И это, я даже помню в детстве, что это вызывало такую некоторую оторопь у зрителей, ничего себе. И можно понять, потому что после развенчания культа личности Сталин действительно отовсюду исчез. Вот у меня есть тут моего деда медаль юбилейная к скольки-летию, это сейчас я посмотрю. Юбилейные медали каждые 10 лет там, значит, это медаль за доблестный труд. Вот здесь видно будет, там вот есть Иосиф Виссарионович Сталин. Да, ну это обычная медаль, которая, в общем, вручал всем. После этого Сталин исчез со всех медалей юбилейных, там, значит, какие-то уже были другие символы победы. Ну,
это какой год, Петр Алексеевич?
О, это я думаю, что это старая медаль. Это, наверное, я так думаю, доблестный труд. Черт его знает, надо посмотреть.
Да, доблестный труд учреждена еще в годы войны.
Я думаю, что она сразу вручалась после войны или во время войны. Ну, то есть, это, она такая потертая, в общем. Я помню, в детстве тоже он мне ее показывал. Вот, это тот мой дед, который воевал очень мало и в основном работал в тылу. Вот, а потом медали стали там вот такие, да, там звезды появились, еще что-то у меня есть, тут несколько наград его осталось. И это, конечно, характерно вообще, что наши предки, которые действительно воевали, они понимали роль Сталина, прошли через этот период полного, ты как вы говорите, что даже Сталинград не упоминался. Это, конечно, мне кажется, интересный феномен. Вот. Ну а Брежнев вот как-то реабилитировал в каком-то смысле Иосифа Виссарионовича, во всяком случае, его роль в войне. Правильно я понимаю?
Да, в том числе и так. Да, безусловно, вы правы, Петр.
Угу. А вот такой вопрос уже из современности, ну, гипотетический. Сейчас я видел опрос, он был, кстати, дважды уже проведен, и оба раза результаты были одинаковые, причем разные проводили агентства, по поводу возвращения названия «Сталинград» к Волгограду. О, Егор вернулся к нам. Егор, привет. Да, возвращение исторического названия Сталинград Волгограду, потому что очень, ну, как-то странно звучит и для людей вот нового молодого поколения, что меня очень сильно радует. Это тоже странно звучит, когда тебе говорят в Волгограде про Сталинградскую битву, и все знают, что битва Сталинградская, а где такой город, и вот диссонанс. Вот проводили два опроса, оба опроса показали, что люди хотят возвращения названия Сталинград.
Я вам больше, друзья, скажу, раз я тут появился в кадре, да, в 60-е годы я читал документы КГБ СССР. В 60-е годы КГБ фиксировало очень негативное отношение к переименованию Сталинграда в Волгоград со стороны населения. И вот в одном из докладов была высказана очень любопытная мысль о том, что население воспринимает Сталина не как фигуру, а как символ, который впитал в себе многие созидательные действия советской власти, ну и в первую очередь, конечно, победу в Великой Отечественной войне. И переименовывая Сталинград в Волгоград и вообще изымая Сталина из отечественной истории советской, новое советское руководство покусилось не только и не столько на личность Сталина, сколько на все те созидательные достижения. И часть населения это восприняла чрезвычайно болезненно. Угу. То есть, конечно, это была политическая ошибка серьезная.
Ну да, и на самом деле, ну, очень хочется, ведь у меня вот, например, папа мой до сих пор не может воспринимать. Он говорит, ну как вот я могу сказать, город-герой Санкт-Петербург? Нет, он город-герой Ленинград. Ну и что нам с этим делать? Да, он блокадник, и вот он до сих пор не может понять, как вот с этим, как с этим жить дальше. Может быть, есть какие-то шансы, что нам вернут справедливость-то историческую? Что думаешь, Егор?
Ну, я думаю, что в ближайшее время нет, потому что Сталин – это демоническая фигура для современной власти, а Ленин еще более, на самом деле, демоническая, потому что Сталину хотя бы можно приписать там какие-то государственнические импульсы, а Ленин – это революционер, это фигура для нынешнего тренда очень опасная, нерукопожатная.
Контрпродуктивная, как теперь модно говорить. Да.
Да, и поэтому господствует в информационном пространстве, кстати, про Ленина гораздо больше негативных баек, чем про Сталина. К Сталину стали относиться лучше за последние годы. Но к Ленину отношение ужасное. И если мы проанализируем все то, что было сказано и написано про него в предшествующие, вот в этом году, да, по случаю очередного юбилея Владимира Ильича, то ничего хорошего о нем практически никто с центральных телеканалов не говорил, о нем не вспоминали. И вот фильм, который снял, документальный фильм, вышедший, он, правда, в интернете вышел, канала Star Media, но это просто ужасная какая-то история, да, то есть это вплоть до совершенно абсурдных утверждений, что, значит, Маркс и Ленин придумали классовую борьбу, придумали классовую борьбу, понимаете, да, вот, то есть Ньютон придумал закон всемирного тяготения, это абсолютная чушь, как бы, и больно, на самом деле, на это смотреть, потому что уровень этих поделок демонстрирует, конечно, очень презрительное отношение к интеллектуальным способностям населения. Вот. На самом деле население далеко не такое тупое, как считают авторы этих фильмов, и оно понимает, что людей обманывают. Да? Вот, кстати, очень целый ряд мифов постоянно муссируется по поводу Ленинского мавзолея. Я недавно записал на радио «Аврора» об этом программу. Вот, например, миф о том, что Ленин якобы оставил завещание, прося похоронить его рядом с матушкой в Санкт-Петербурге, да, в Ленинграде, в Петрограде. Вот. Такого завещания никогда не существовало. Это выдумка, легитимированная проходимцем Акимом Арутюновым, который рассказал, что якобы ему об этом рассказывала его знакомая старая большевичка Маргарита Васильевна Фофанова. Но Арутюнов рассказывал про это в 90-е, Фофанова умерла в 76-м, спросить у Фофановой было уже нельзя, никому другому она про это не говорила, но самое парадоксальное и трагичное заключается в том, что в некоторые исторические сочинения эта байка попала со ссылкой не на Арутюнова, а напрямую на Фофановой. Вот пишут, по словам значит, Маргариты Фофановой, близкой знакомой, соратницей, вообще на квартире у этой женщины Ленин жил в октябрьские дни и оттуда ушел в Смольный 24 октября 1917 года. Это, конечно, вот такая подача придает веса подобному утверждению, но на самом деле это полная чушь.
Да. Интересно.
А, кстати, про Ленина, действительно, я с Егором согласен, очень странно, особенно вот мне тоже выросшему в эпоху, ну, то есть Ленин это был действительно живой бог фактически. Там, кстати, тоже надо сказать, что когда мы росли, ну, мягко говоря, упрощенная была история жизни Ленина и его заслуг перед нашей великой родиной. Конечно, там конспектировали и так далее, и все такое труды, но образ был, наверное, с положительным знаком, но тоже настолько же, вот мне кажется, кондовый в головах многих. Поэтому я вот с удовольствием книжку прочитал тут недавно, год назад, по-моему, Льва Данилкина «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». Отличная книга, прям современным языком очень написана. Если кто хочет начать знакомство с биографией, в основном биографичная книжка, биографическая, я бы очень рекомендовал. Очень круто, ну, а потом углубляться.
Прибавлю менее известную, но более научную книгу Владлена Терентьевича Логинова «Ленин. Полная биография». Логинов современный ленинавед, крупнейший, вот, который развенчивает целую массу мифов, в том числе и те, которым доверяет Данилкин. Вот, Данилкин, конечно, мне кажется, все-таки больше писатель, чем историк. Мы с ним на эту тему разговаривали. Данилкин влюблен, просто влюблен в Надежду Константиновну Крупскую. И в своей, ну, вот в этой своей книге он, в частности, приписывает ей фальсификацию письма к съезду знаменитому.
А, вот как. Я просто не очень помню.
Да. Ну, он базируется на монографии историка Сахарова, очень хорошей, в которой высказана гипотеза. Эта гипотеза активно обсуждалась в научном сообществе, были рецензии в академических журналах, но меня о том, что письмо к съезду подделано или хотя бы отредактировано уже не рукой Ленина. Вот. Но
письмо к съезду – это то, где он не рекомендует Сталина.
Ну, да, в том числе, да, это письмо, где он не рекомендует Сталина, а рекомендует снять Сталина с поста генсека.
Ну да.
Это отдельный сюжет, но я думаю, что Ленин действительно так написал, потому что там был личный конфликт, очень-очень личный, не имевший отношения к политике, в ситуации, когда Ленин был тяжело болен, а все советское руководство тоже было сильно разнервировано, понимая, что Ленин скоро умрет. А Ленин с этим смириться никак не хотел и продолжал считать, что в скором времени он вернется к руководству, что он еще настоящий полноценный вождь, да, который всем руководит и всем управляет.
Егор, что мы делаем дальше? Мы Артема отпускаем или не отпускаем, или сидим так? Друзья, какой план? Удалось ли открыть тебе подаваться?
Открыл фестиваль. Я хотел бы пару слов анонсировать наши будущие выступления. К сожалению, очень много прессы сейчас здесь. Вообще очень активный фестиваль. Я, друзья, вас приглашаю к нам, потому что у нас есть изюминка, как я уже сказал, нашего мероприятие. Завтра будет круглый стол с журналом «Дилетант» по поводу пакта Молотова-Риббентропа, мифов о нем.
Во сколько, Егор?
Да, в 6 часов завтра начинается. Но и много, и много другого очень интересного. Вот, к сожалению, мы сейчас вынуждены откланяться, потому что надо там работать на сцене.
Без проблем, конечно.
Все, вот. Большое спасибо за предоставленный эфир. Рекомендую, также приглашаю вас послушать сегодняшние доклады. В частности, я буду скоро рассказывать вот про один из мифов о Ленине. Сейчас активно муссируется миф, что Октябрьское вооруженное восстание было организовано царскими генералами, которые действовали за спиной большевиков. Вот я буду разбирать этот миф и показывать, как оно обстояло, на мой взгляд, на самом деле. Вот. И мы с вами, я надеюсь, с Петром, во всяком случае, увидимся завтра лично. Во всяком случае, мы тебя очень ждем. Приходи.
Да, спасибо. Я постараюсь максимально приехать, но, видишь, я сейчас сижу с ребенком, завтра ситуация не очень предсказуемая. Если меня отпустят, я прям рвану. Но в 6 часов... А кто будет от дилетанта? Известно, нет?
Ну, у нас анонсирован Виталий Наумович Демарский, будет редактор того самого номера про пакт Молотова-Риббентропа Максим Кузахметов и доктор исторических наук Михаил Бабкин.
А с нашей стороны? Ну, вернее, с вашей.
Будет Алексей Валерьевич Исаев, Александр Дюков и я.
Прекрасно. Слушайте, ну это будет бомба. А трансляция в интернете этого будет или,
да,
или
да. не
будет, да? Слушай, ну это шикарно, обязательно надо смотреть, потому что действительно вопрос фундаментальный. Мы помним этот скандальный номер журнала «Дилетант», который выпускается вот, в общем, под руководством радиостанции «Эхо Москвы» Венедиктовым и Демарским, когда Гитлер там обнимается со Сталином. Ну и в общем...
Ну в этом, кстати, ничего такого нет.
Ну это да, это кстати, видимо, плакат сказать, тех времен. Это
карикатура американская. Да, 10 карикатура. Лет назад выходила книга Виктора Суворова «Мозга имения» с этой карикатурой на обложке, и тогда никакого скандала не было. Вот это, если бы эта карикатура была не на обложке номера «Дилетанта» и не связана с «Эхом Москвы», никто бы и внимания не обратил.
Ну, тут как повернуть пиар в каждой ситуации. Ну, и дискуссия,
естественно, о том, развязал ли Советский Союз войну или стал, так сказать, наоборот.
Какую жертвой? Роль играл пакт? Да, это победа или поражение, ошибка или триумф и так далее. Чего больше пакт принес? Были ли у него какие-то положительные последствия или только сплошь отрицательные? Или наоборот, были еще и отрицательные последствия, а не только успех?
Тут вот люди пишут, транслируйте, просят, транслируйте дискуссию на «Изоленте». Ну, я не знаю, технически это возможно.
Приезжайте, что там, кто в Москве.
Приезжайте смотреть, действительно. Ну, видишь, кто-то в Новосибирске, кто-то в Красноярске, кто-то, как я, в Ленинграде.
Друзья, дискуссия транслируется на цифровой истории. Сейчас идет, кстати, уже трансляция. Трансляция всего фестиваля идет на цифровой истории. Если еще не размещена, то в ближайшее время разместится на Опер.ру Дмитрия Юрьевича Пучкова. Вот, поэтому, так сказать, посмотреть есть где.
Кто отлично.
А, Егор, а твой прогноз? Все-таки силы сторон равны 50 на 50 или все-таки как-то 70 на 30 вашу?
Ну, я бы говорил не о силах конкретных
политиков. С точки зрения аргументации.
Я думаю, что с точки зрения аргументации, ну, всем понятно, какой, какой точки зрения я принадлежу, я неоднократно на эту тему высказывался. Я, конечно, полностью убежден, что пакт Молотова-Риббентропа был вынужденной мерой. Я убежден, что у него была масса позитивных последствий. И вот такое малозаметное, малопонятное, малоизвестное, о чем мало говорят совершенно, это последствия невступления Японии во Вторую мировую войну на стороне Германии. То есть антисоветская коалиция, которая намечалась в середине 30-х годов, она была этим пактом разрушена. Да? То есть мы не должны забывать, это важнейший фактор, что во время заключения пакта Молотова-Риббентропа шли бои на Холхенголе. То есть Советский Союз уже воевал с нацистской Германией. Это первый факт, который очень много нам объясняет в заключении этого договора. Это первое. И второе, мы, опять же, не должны забывать, об этом мало говорят, о том, что Великобритания не хотела заключения альтернативного договора с Советским Союзом. Она много сделала для того, чтобы этот договор не был заключен, и параллельно вела переговоры с Германией, о которых тоже известно очень мало. То есть шли не только англо-советские и германо-советские переговоры, но и англо-германские переговоры, да, неофициальные переговоры. И вот на этих переговорах Гитлер очень умело через Геринга, в частности, который встречался с представителями Англии, преподносил англичанам мысль, что они не должны ни в коем случае договариваться с Советским Союзом, ни в коем случае, что его переговоры с Советами – это только для отвода глаз. На самом деле он, конечно, их обманывал и сделал так, как было выгодно ему. Вот, то есть в данном случае у нас очень высоко ценят в стране английскую дипломатию и разведку, приписывая ей самые разнообразные там успехи, даже нереальные. Вот. Но в данном случае английская дипломатия потерпела полный крах. Вот. Но могла бы и не потерпеть. И вот об этом мы завтра и будем разговаривать и рассказывать.
Все, Егор, отпускаем тебя, беги и удачи на форуме. Все, завтра стараюсь приехать.
Спасибо большое.
Ждем всегда.
Спасибо, Егор, спасибо.
Давай.
Так. Мы, соответственно, что? Мы будем постепенно завершаться тогда.
Да.
Сейчас, да, ну ты можешь отключать.
Да, Егор, да. Сейчас я Егора отключу тогда. Спасибо большое. Так, мы будем постепенно завершать программу. Я хотел поблагодарить Олега Иванова. Он стал у нас опытным синим изолятором, спонсором. Там внизу кнопка, кому интересно. Жмите, кто хочет поддержать канал. Иван Смирнов стал начинающим изолятором, за что ему тоже большое спасибо. И у нас вот тут вопрос был какой-то, да? А нет, не вопрос, просто это нам прислали 200 рублей. Григорий Манернов прислал просто 200 рублей в благодарность и в поддержку наших благотворительных проектов, за что ему большое спасибо. Ну что, Петр Алексеевич, получился эфир-то? Интересно.
Да, отлично, конечно, все здорово. И спасибо Егору. Большое дело действительно ребята делают, потому что мне кажется, что С одной стороны, история – это, конечно, взгляд в прошлое. Я всегда агитирую за то, чтобы смотреть в будущее. Но есть действительно такие вещи, которые надо знать. А мы в силу того, как развивалось наше общество, кидались из крайности в крайность без какого-то спокойного, внятного анализа того, что происходило. И занимались больше, знаешь, каким-то тиражированием слухов и какой-то идиотии по поводу конкретных людей, которые там, знаешь, трусы в сейфах хранили изнасилованных девочек. Вот. И по поводу целых событий исторических периодов. Поэтому, конечно, трезвая оценка. Тем более, когда вот она будет в виде дискуссии с товарищами из «Эхо Москвы». Ну, окей, действительно, пусть они представят свои аргументы. И посмотрим, и каждый, в конце концов, сам примет свое решение. Это будет очень интересно. Я всем рекомендую завтра в 6 часов найти на сайте «Цифровая история» трансляцию, посмотреть. Я лично постараюсь туда подъехать. Вот. Поэтому, чего, я считаю, что и мы молодцы, и Егор молодец, и Артем молодец, и, конечно, молодцы наши зрители и слушатели, которых сегодня было огромное количество у нас. Большое вам за это спасибо. Это очень приятно.
Да, вот. И я думаю, что сегодняшний эфир у нас станет, я так подозреваю, рекордным по количеству людей, просмотревших его онлайн. Вот сейчас я посмотрю статистику, за что вам всем огромное спасибо. И продержалась аудитория практически полностью вот после ухода Дмитрия Юрьевича до сегодняшнего, до этого момента. Там что-то минус 1000 человек, минус 800 человек всего у нас ушло. Спасибо большое. Вот АК-47 нам напоследок кидает в нас 10,99 евро.
11. В голову
прям попадает. Ну да. 10,99 евро.
Тут опять смешной вопрос, а почему Лидов топит за Тихановскую? Закройте окно. Слушайте, ну, во-первых, это совсем не белорусский флаг, он скорее либо латышский, либо латвийский, вернее, либо австрийский.
Австрийский.
Вот. Да, пусть будет австрийский, но вообще это не флаг, это просто занавески. Они такого темного, да, скорее, цвета. Вот этот цвет, он не совсем такой, он не темного цвета. У меня кабинет сделан в таких, ну, я бы сказал, в стиле 50-х, 30-х годов. У меня вот даже специальная такая люстра висит 30-х годов, вот показываю сейчас, да. Стоит вот такая вот настоящая лампа здесь на столе, прям самая настоящая. Такой вот китайский, то есть, да, стол, в общем, с зеленой такой вот штукой. То есть он, если посмотреть на все в комплексе, то он скорее всего, так стилизован под, ну, немножко стилизован, скорее, под кабинет какого-то партийного функционера 30-х годов, поэтому, конечно, тут никакой задумки, а просто кадр попадает. Я, конечно, могу отвернуть, но тогда там будет стоять сейф и прочая фигня, не очень красиво будет. Поэтому никаких здесь
политических... Ты знаешь, у меня вспомнился старый анекдот, когда у Брежнева спросили...
Это просто красиво.
Мне вспомнился старый анекдот, когда Леонида Ильича Брежнева спросили: Леонид Ильич, а как вас называть перед народом, когда мы к вам обращаемся? Он постоянно говорит: зовите меня просто наш Ильич. Вот, соответственно, о, Петр Алексеевич.
Да, все, мы сейчас с Анной поедем погулять куда-нибудь, потому что она бедная здесь сидела все 2 часа, значит, не маялась, не находила себе места. Вот, помаширю людям ручкой. Вот, мы сейчас с ней поедем, может быть, даже в ресторацию какую-нибудь перекусим.
О, молодцы, а я пойду тоже сейчас завтракать. Всем большое спасибо, друзья, завтра у нас тоже разговор ни о чем с Михаилом Шахназаровым, Анатолием Кузичем. Давно мы не говорили ни о чем, поэтому ждите, завтра будет очень интересно и, я так подозреваю, весьма весело. Всем большое спасибо за внимание, всем хорошего дня и хороших выходных, всем пока-пока, пока. Пока.
Все, счастливо. Пока. Скажи пока.
Пока.
Пока. Молодец. Спасибо. Пока.